Мы продолжаем исследовать послание апостола Павла к евреям. Сегодня у нас будет 11 глава. Значит, перед тем, как ее читать, я хотел бы коротенько вам как бы, подытожить мысль из предыдущих 10 глав. Вы обратили внимание, что, значит, вот когда исследовали эти главы, то все, что в Ветхом Завете выражалось в жертвах, в храмах, в частях храма, фактически указывало на человека, да? Что Бог хотел красоту, будем говорить, внешнюю, образную храма, чтобы эта красота была где? Внутри человека. Чтобы человек был прекрасным храмом. И вот, хотя мы говорим и слышали такое, что храм Ирода – это одно из чудес света, да? То есть фактически чудом света должен стать человек. Настолько прекрасный. И можно сказать, что Христос был чудом света? Не седьмым, а первым. Лучшего человека, как бы будем говорить, на земле не было. Вы обратили внимание, что сегодня, вот, допустим, тенденция такая, возрождать храмы, строить здания, вкладываются огромные деньги. И я хочу вас спросить, вот как вы поняли слова Христа? Если в храме нету Христа, если Христа там не принимают, он, помните, что сказал? Действительно, храм был красивый. Но он выходил оттуда и сказал, все оставляется, дом ваш пуст. Есть ли смысл строить больницы, если в больницах нет толковых врачей? Есть ли смысл строить церкви, если в церкви нету толковых духовных врачей или священников, могущих, помочь человеку прийти правильно к Богу и исцелить душу от греха? Я вам скажу, не против я здания, все равно верующие где-то должны были бы собираться. Но я думаю, вы понимаете, что самое большое должно было быть ударение на постройку не каменных храмов, а храмов человеческих, правда? Чтобы к ним, через них могли другие люди, не знающие Бога, могли приходить к Богу. Деньги нужно было бы больше вкладывать в людей, создавая в них храмы Божьи, приятные для Бога, да? Чем в здание. Я говорю, опять-таки, я не против зданий. Но душа ценнее, потому что здания все равно будут разрушены, в конце концов, да? А люди – это храмы, которые будут для вечности. Поэтому как бы больше нужно было уделять тому, что для вечности, а не то, что временно на этой земле. Значит, послание евреям, 11 глава. Я прочитаю пару стихов из 10 предыдущей главы. Значит, 38 стих и 39. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Значит, обратите внимание, по предыдущим главам мы с вами говорили, что представляет из себя вера. Это послушание словам Господа Иисуса. Это принять их, растворить веру, как мы читали, подчиниться, сделать то, что нам Дух Святой подсказывает. И еще скажу, можно так сказать, что вера – это осознанный процесс согласия внутри нас с тем, что говорит к нам Бог. То есть, заметьте, я уже вам это говорил, что вера – это не просто какой-то фанатизм, это не какая-то слепая вера. Это обязательно с рассуждением. Если вы помните первое послание Коринфянам, 14 глава, там такие слова. «И пророки пусть говорят двое и много трое, и порознь», помните, да? И дальше написано «А прочие пусть рассуждают». Я задаю вопрос. Если пророки Божьи говорят, нужно верить или рассуждать? Вообще понятие такое, что веровать надо и ни чуть-чуть не сомневаться. Но я хочу сказать, да, прежде чем веровать, но мы же должны знать, во что мы уверовали. Зачем нужно рассуждать? Да, пророк что-то сказал от Бога. Но если я не рассудил, я сам не понял, о чем речь. Я просто говорю, раз говорят, я буду в это верить. Скажите, разве таких людей сатане потом не просто обманывать? Если мы привыкли не думать, привыкли всему верить, кто бы что бы ни сказал. Скажите, согласны, наверное, с тем, что сатане не проблема нас когда-то и за нас поводить? То есть Мы говорим о том, что мы должны рассуждать. И после того, как мы рассудили, и до нашего сознания дошло правильное понимание Слова Божьего, то это уже, заметьте, не Божье убеждение, оно уже мое стало. Если я убежден в чем-то, попробуй меня сбить. Вот люди говорят, ты проповедуешь, разбиваешь в людях веру. Я говорю, не веру я разбиваю, а самоуверенность. Вы просто думали, что это вера. Я говорю, у меня тоже вера, попробуйте разбить. Покажите или жизнью, или Писанием. У нас понятие такое, что вера, это вот я верю, а попытайся спросить его, объясни мне, ни логики, ни смысла, ни объяснения разумного, да, ни подтверждения Слова Божьего, либо один стишочек, выхваченный в отрыве от других стихов. И мы говорим, праведный верою жив будет, значит, праведный должен слушать и верить эти слова, которые говорит Господь, впускать и растворять, вникать в них. И если вот мы будем верою жить, постоянно слушаясь Бога, то заметьте, мы живы будем духовно. А теперь вот 11 глава начинается с 1 стиха. Вера же есть. Смотрите, это не просто, как мы привыкли, верю, это убеждение. Заметьте, сначала нужно рассуждать. Это первый этап веры. Принять, вникнуть, попытаться понять, понимая, что Бог действительно говорит правду, не обманывая человека. Но заметьте, дальше, смотрите, вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, ожидаемое или процесс ожидания, где происходит? Рука может ожидать? Нога может ожидать? Или это то, что уже внутри человека? Заметьте, да, внутри появляется ожидание, появляется цель. Открываются средства, я начинаю понимать, куда, зачем и как идти. Но дальше за мной что, смотрите, требуется от меня? Вера же есть, не просто убеждение. Но заметьте, разумное знание плюс осуществление ожидаемого. Мы с вами читали, что мы должны ухватиться за предлежащую нам надежду. Бог зовет нас, заметьте, сидит во святом святых и говорит, я жду, пока вы, враги мои теперешние, пойдете, поклонитесь у ног моих. То есть, заметьте, наша цель куда? Дойти до самого Бога. То есть, Бог как бы конечная цель. И я вам говорю, конечно, кто сколько дойдет, но идти нам всем нужно в направлении Бога. И заметьте, вера же есть осуществление. Это процесс, когда мы свои знания начинаем реализовать. Я пример приведу. Спрашиваю человека, ты веришь в то, что можно построить дом? Да. Осуществляй свою веру как? Копает котлован, завозит блоки, кран подгоняет, рабочие приходят. Это доказательство, что вера его что начала осуществляться. Почему Яков говорит, вера без дел мертва? Если это просто на уровне рассуждения, да, то это не вера. Вера должна... Есть еще одно выражение. Вера, действующая любовью. Если любви нет, это вообще не вера. Если я не меняюсь, не становлюсь лучше, это не вера. Она обязательно, заметьте, вера как жизнь, как сила жизни. Обязательно человек должен действовать, двигаться, развиваться, не стоять на месте. Значит, это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Заметьте, святое святых было видимо в храме. Нет, оно всегда было скрыто. Далее, смотрите. Любви еще нет у меня. Я только знаю, что не надо ругаться, знаю, что не надо убивать человека. Хотя бы терпеть знаю. И заметьте, а любви еще пока не вижу. В сердце у меня возмущение. Но если, написано, заметьте, ты начнешь осуществлять понемножку, шаг за шагом, как мы читали, приходит от веры в веру, от одного поступка, от одного послушания в Слово Божие к другому, то заметьте, мы начинаем что? Путь какой-то преодолевать. И заметьте, со временем, почему написано, что будет уверенность в невидимом? Заметьте, шаг за шагом мы делаем, чувства навыком начинают приучаться к развлечению добра и зла, и вы заметите, поначалу зло большое, раз послушались Бога чуть тише, второй раз послушались еще тише зло внутри. И вы замечаете, что если у меня уже гнев, раздражение начинает что? Посилие ослабевать. Скажите, разве это уже не доказательство, что если так продолжать, то дойдем до цели. И то, что сегодня невидимо, будет видимым. Я просто вспоминаю один такой момент, свой путь как бы. Сначала раздражение, причем сильно, хотелось иногда и дать кое-кому из братьев за нехорошие поступки. Ревность такая была. Понимаю, что это неправильно. Наступил момент, когда я уже был не раздражен, но и они мне были безразличны, но я спокойно их переносил. Конечно, это не любовь. Это равнодушие к судьбе другого человека. Но, тем не менее, это куда лучше, чем то, что я вообще как бомба атомная был. Постепенно продолжая, я заметил, появляется легенькая жалость. Легенькая. Дальше чуть побольше. А со временем начинается просто жалко врагов. И смотришь на них уже без того внутреннего озлобления, которое было раньше. С каким-то сочувствием, желанием понять, войти в положение. И заметьте, появляется уверенность в невидимом. По мере того, как мы строим дом, поднимаются стены, приближаемся к крыше. Заметьте, у нас уверенность, что растет, что дом будет построен. Вот точно так и внутри нас. Когда меня сегодня спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет. А так что ты, не верующий? Я говорю, нет, не верующий. Я уверенный, убежденный. Это разница. На опыте уже смотришь, проверяешь, убеждаешься. И заметьте, если я просто верю, но на опыте не убедился, меня можно поколебать. Но если я вижу, наблюдаю, что действительно, как едешь на дороге, на машине по дороге, и если я вижу километровые столбы, мелькают, то заметьте, уверенность в том, что я приеду в назначенную цель, увеличится по мере приближения. И знаки об этом говорят, километровые. Значит, невидимо это святое из святых. В человеке не видно еще любви. Снаружи пока что раздражение. Но постепенно, повинуясь Богу, у нас ослабевает зло и появляется все больше и больше добра. И дальше написано, в ней, то есть в вере, свидетельствованы древние. Обратите внимание, что такое свидетельствованные? Вот свидетельство о браке, свидетельство об образовании, да, это как бы документ, подтверждающий что? Ну, что-то. Или об образовании, да, или о браке. Здесь, заметьте, верующие имеют свидетельство, доказательство, что они в вере чем? Чем они доказывают? Что доказывает? То, что они осуществляют, то, что они достигают, что они меняются и доходят до результата. И доказательством, что мы Божьи, заметьте, не членство церкви, не крещение, не обряд, не служение за кафедрой, заметьте, а что? Внутренний процесс. Если ты веришь Богу и подчиняешься, ты меняешься, и плоды, результат, который ты достигаешь, является свидетельством, документом, кто ты. Помните, Христос говорит такие слова, берегитесь лжепророков. А как их отличить? По плодам их узнаете их. По каким? Если я говорю, что верю святому Богу и привит к Нему, почему корявые плоды? Если в Боге, как в лозе, прекрасный сок. Если о вас говорят, что вы плохой плод, но вы имеете плоды Духа Святого, любовь, радость, не раздражаетесь, то заметьте, что бы о вас ни говорили, что вы плохой плод, но ваше спокойствие, ваша любовь, ваша доброта, невзирая на то, что вам делают люди, если это постоянно доказывает, что кто бы ни пытался отрицать, что вы добрый плод, но ваша жизнь – неоспоримый факт. Значит, документом является что? Вера. И обязательно с результатом, с действием и результатом, плодами Духа Святого. И дальше смотрите, верою познаем, заметьте слово, что такое познаем. Не просто мы верим, да, вот верим, не рассуждая, заметьте, верою, то есть слушаясь, прислушиваясь к голосу Божьему, мы познаем. Что такое познаем? Осознаем, мы вникаем, мы рассуждаем, и заметьте, верою мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Вот когда сегодня заходит разговор, и верующие говорят, Бог сказал и явилось. Атеисты говорят, невозможно. Скажите, чем мы можем доказать, что Божье Слово, ну, звучит, и планета появляется? И на планете, и животный мир, растительный мир, и океаны, и моря, реки, птицы, насекомые. Как можно познать, чтобы это не просто «я верю, а доказать не могу», а вот как познать верою, что действительно Словом Божьим Бог сотворил веки, то есть вот эти всю историю нашу со всем тем, что происходит на нашей земле. Как верою познать? А я вам пример приведу. Вы не знаете, вы не присутствовали в раю, точно ли так Бог говорил? Ну так написано, вы просто верите. Но это пока что вы верите в написанное. Но заметьте, здесь написано, вы должны познать, что это действительно так произошло. А с чего вы можете познать? Вы не можете познать, что во мне происходит, что сейчас Бог говорит. Я не знаю вас, но по себе мы можем испытать. Заметьте, что внутри происходит, от чего Бог, как Бог внутри меняет мой внутренний мир. Смотрите, Слово Божье, голос Божий говорит определенные слова. И если я подчиняюсь, то заметьте, творится невидимый мир. Смотрите, любви не было. Проходит годик-два, у меня меньше раздражительности. Проходит пять, я люблю врага, и я спокоен. Слушайте, не от слова ли происходит? И заметьте, мой мир общения с Богом, я начинаю понимать, что слово, сказанное во мне, если я хотя бы воспринимаю и верю, то смотрите, из невидимого, и заметьте, не существовала во мне любовь, через 5 лет я готов на подвиг. Я врага люблю, и он удивлен, почему ты такой, не заболел ли ты? И заметьте, но этот процесс, как мы верим в то, что Бог словом сотворил мир. А вот я смотрю, как он сотворяет словом меня. И заметьте, слово – это не материя. Слово – это дух. Это не руками потрогаешь и не на весах взвесишь. Я просто слышу внутри голос. И если начинаю подчиняться, веровать, или хотя бы рассуждать, чтобы уверовать, понять, то заметьте, постепенно мои мысли захватываются. Дальше, смотрите, мысль зреет. И заметьте, когда мысль и сердце меняется, то заметьте, рука начинает делать дело. От избытка сердца говорят уста. Когда сердце меняется, смотрите, невидимое слово, в невидимом духовном мире внутри человека с верой, если принимается это слово, производит невидимую пока что работу. Созерцание славы Божьей, да? Далее, рассмотрение, созревание. А потом, смотрите, от избытка сердца, которое уразумело, что? Смотрите, я начинаю творить рукою. Смотрите, открыл мне Бог какое-то изобретение, я его руками сделал. Но заметьте, невидимое Слово Божье внутри дало мысль, я вникал, я не противился, там созрел, и руки сделали видимое. Так если я вот такой примитивный, ну, я говорю, на уровне Бога, смотрите, с невидимого происходит видимое, да? И мы верою познаем, что это действительно внутри меня так происходит. Я вижу вас, вы слушаете слово, но вы его не видите, вы его слышите, но слышите только ушами, и слово уходит только в уши. А дальше Дух Божий невидимую работу, таинство веры производит. И если вы ему не препятствуете, обязательно будет результат. А потом вы говорите, ну если я так меняюсь, из невидимого происходит видимое. И Слово Божье говорит, я слушаю, и теперь видимые плоды, то я начинаю понимать, что по такому же где-то принципу творилась и земля. Кстати, я недавно задал вопрос, вы знаете, что живому инвалиду тяжелее сказать «веруй и вставай», ну, если он не ходит. Покойнику легче. Покойник быстрее встанет. Знаете почему? У него сомнений нет. Он покойник. А верующий, он, это еще как сказать? А кто его знает? Понимаете, да? Поэтому земле сказать, произведи. У нее нету такой, чтобы спорила, возмущалась или была умнее своего Творца. Я вам обещал в прошлый раз, но забыл прочитать это. Сейчас опять вспомнил, но не принес это. Я оставлю Артема и Иры. Там о том, что мысль материально доказана научно, что мысль превращается в материю, время превращается в материю, и материя обратно в это, во время превращается. То есть, что это доказано уже научно. Значит, Бог может сказать, мысль даже материальна у Бога. И оно действительно будет происходить. А заметьте, познаем мы то, что вне нас Бог творил, на себе, на своем опыте, вникая и рассуждая, от слова возрастая и проявляя видимые плоды, мы убеждаемся, что тот же принцип был и при сотворении нашего мира. Значит, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Обратите внимание, поверите вы или не поверите, но смотрите. Скажите, из чего яблоко, персик, абрикоса, из чего плод происходит? Производится из чего? Из семечки. Но семечко свой плод не принесет. Сколько факторов? Земля, влага, солнце, температура, да? Плюс сила Божия. И заметьте, земля превратилась в грушу, в яблоко, в сливу, в редиску, в клубнику. Земля это не абрикос, но превращается в абрикос. Из невидимого произошло видимое. Дальше. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И заметьте, какую верою? Авель принес Богу жертву лучшую. Обратите внимание, Бог дал первым людям на земле, ну после согрешения Адама и Евы, пример, что теперь, чтобы вам иметь надежду на спасение, что должно? Вы должны приносить жертвы. На что они указывали? Придет кто-то и умрет за ваш грех. Но ты веруй. Это не значило, что я приду, ты продолжаешь грешить, а я умру, заберу и вас спасу. А вы будете продолжать, заметьте, верою в Бога, который разговаривал с Авелем, он же разговаривал и с Каином, но Каин внутри говорит, Бог ему говорит, сделай вот такую жертву, которая указывает, что за твой грех придет на нашу землю Спаситель. Ты должен веровать в это. А я считаю, это я как бы говорю от имени Каина, а я считаю, какая разница, что ему приносить. Я принесу ему от плодов земли. То есть, заметьте, внутри протест. Почему жертва лучше? Казалось бы, какая разница, что Богу, или дыни, арбузы, груши, или агнца. А Бог говорит, послушание лучше жертвы. И потому что Авель попытался понять, поверил словам Господа, потому и принес лучшую. То есть, лучшее здесь имеется в виду не то, что вот именно в обряде без понимания, а что он с пониманием отнесся и понял, что Бог хотел от человека. Верою принес жертву, но заметьте, что такое верою. Он с Богом общался, он рассуждал, до него дошло, и потому он по вере и сделал. А тот противился, потому сделал наоборот. Результат сами знаете. Дальше, смотрите, я приведу вам пример. Что Каин веры не проявил. Вы помните, что когда Бог принял жертву Авеля, но не принял жертву Каина, вы помните, что злоба появилась у Каина. Бог явился ему. И помните слова. Почему лицо опустил? Если не делаешь зла, не думаешь об этом внутри, то что, не поднимаешь ли лицо? Если внутри нет зла, то человек должен и поднимать лицо. Он должен спокойно смотреть в глаза людям. Если ты прячешь глаза, опускаешь, то значит грех у дверей лежит. Но ты господствуй над ним. То есть, заметьте, веруй, вникни, пойми, я тебе правильно подсказываю, господствуй. Что значит господствуй? Не подчинись и не сделай то, что внутри у тебя в сердце сейчас есть. Он господствовал над грехом или нет? Нет. Он воспротивился Богу, и то, что было у него в сердце, сделал, то есть убил Авеля. Заметьте, не веровал. Дальше. Ею, Авель, то есть верою, получил свидетельство, что он праведен. Теперь обратите внимание, какое свидетельство он получил. Когда мы слушаем внутри голос Божий и веруем, скажите, какое свидетельство мы сразу же получаем? Совесть наша не осуждает нас. Дух Святой оправдывает нас. Как? Мы держим глаза поднятыми, смотрим в глаза друг другу. Радостное настроение. Мы говорим, Господи, так чудесный день прошел. Вот оно и свидетельство Божие. Только мы не послушались, сделали по-своему грех какой-то, глупость какая-то, заметьте, тоже свидетельство, документ сразу получаем, заметьте, его нельзя подделать, это не бумажка с печатью. Мы глаза прячем, мы в глаза не смотрим. Здесь написано, верою получил свидетельство. Вы поняли, какое свидетельство? Мир Божий внутри. И дальше написано. Ею получил свидетельство, что он праведен. А мы читали Евреям 10 глава, 38 стих. Праведный верою жив будет. Будешь веровать, будешь жив и будешь праведным. Правильные дела будешь делать. И дальше написано, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Заметьте, о каких дарах? Он принес жертву в дар Богу. Он понял, что Бог от него хочет. И что он хочет? Просто жертву хочет от него? Нет. Жертва символизировала, что я буду свои дары тебе приносить. То есть все плохое и отрицательное буду в себе распинать. Значит, как засвидетельствовал Бог о дарах его. А как засвидетельствовал? Ну помните, жертва принята была. Что Богу, Бог как бы показал, приятно мне, что ты постарался понять, и поверил, и сделал. Ею он и по смерти говорит еще. Хотя его и убили. Но заметьте, что такое верою он говорит, и по смерти. Обратите внимание, мы будем воскрешены, мы у Бога не мертвы. Даже если нас убивают за веру. Вера, которая была внутри, она нас и воскресит в последний день. И его пример, его подвиг послушания говорит всем, кто после него жил, свидетельствует. Делайте так, чтобы угодить Богу. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Заметьте, как был переселен? Он был буквально взят на небо, живьем. Вопрос я задаю, как это верою он был переселен? Пример приведу. Родился в человеческой плоти. С плотскими задатками. То есть плоть тоже же что-то хотела иногда свое сделать, да? Заметьте, он вникал, Дух Божий ему говорил, он вникал, рассуждал. И настолько увлекся, что ходя ногами по земле, плоть настолько его подчинилась Богу, что практически померла, ходил по земле, а жил мыслями, чувствами неба. И Бог увидел, мученик здесь на земле, ходит здесь, как не от мира сего. И говорит, ну что его здесь держать? Он вообще инородное тело. Он в теле переселен был. То есть, заметьте, как был переселен? Мир земной заменился миром Божьим. Он еще был в теле. Стал жить по законам неба. И Бог как бы говорит, хватит, говорит, ты не жилец здесь. Ты просто ходишь и мучишься. Ты хочешь быть все время с Богом. Ходя на земле, он как бы ходил где? На небе. И Бог говорит, так как душа уже на небе, душа уже с Богом, то говорит, я тебя туда и переселяю. Или, если говорить о святом святых, смотрите, верою был переселен из святого в святое святых, в присутствие Бога. И мы говорили с вами, что святое святых символизирует небо, а святое землю. Если в душе я перехожу от смерти к жизни, но если я умру, то все равно буду воскрешен к вечной жизни. А Енох такого достиг, что даже не увидел, не укусил смерти. Значит, верой Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его. То есть физически исчез с земли. Потому что Бог переселил его. Он позволил Богу переселить или сделать пересадку сердца. А Бог говорит, ну что остается, коробку забрать туда. Но заметьте, можно сказать, что Енох стал храмом Божьим? А Бог для Еноха храм, для Еноха был храмом? Ну тогда давай на небо. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения, слушайте, прежде того, как уже был взят, здесь уже речь идет переселение, смотрите, тело с земли на небо. То есть до этого переселения он переселился где? Заметьте, что такое переселение? Со святого, святой и святых. Не только внешне, но и внутренне. Произошло переселение Бога с руки в сердце, с языка в сердце. Прежде переселения, я добавляю, на небо, получил он свидетельство, что угодил Богу. А как угодил? Опять обратите внимание, первая глава Бытия. Посмотрел Бог, и было все хорошо. 6 дней все хорошо, 7-й или 6-й конец, значит, и весьма хорошо. То есть, смотрите, получил Бог свидетельство, что нормально все сделано, все нормально работает, ничего лишнего не придумал, и недостающего ничего нет. И заметьте, и человек получает свидетельство, какое? Что угодил Богу. Если какое свидетельство каждый день, что мы угодили Богу или не угодили? Были дурные мысли, и вечером свидетельство, Господи, прости, помилуй. В глаза не смотрю. Слушали Бога, Господи, спасибо тебе за день. Посмотрела, утро, вечер, очень хорошо. То есть, заметьте, это то, что мы читали в 4 главе Евреям. Войти в покой Божий. Это 1 глава Бытия. Вот для чего написано. Там нисколько то, а как Бог это отделял воду, а в какой день, что раньше солнце или луна появилась. Это, я буду говорить так, это разговор, не относящийся к нашему спасению. Но цель написания 1 главы была, что Бог начал с того, что все делал совершенно. И когда сотворил человека, сказал ему, вот так, чтобы ты строил здесь, жил, чтобы всегда у тебя был такой же мир, как у меня. Вот это и есть. Живи в мире или в покое моем. Я пример вам приведу. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили? Там написано, Бог пришел в рай и воззвал. Адам, где ты? Заметьте. Он говорит, голос я твой слышал и убоялся, и скрылся. Это о чем говорит? Потерял покой. Потерял покой. А он говорит, не ел ли ты? Ну раз у тебя ты уже в кустах сидишь и фиговым листочком прикрываешься. Что это произошло? Далее, почему написано, что они увидели, что они наги? Заметьте, раньше было, свет Божий не носили они ни брюк, ни платьев. Сияние Божие, они были венцом творения, слава Божия, мир, который вложен был внутри, он был сиянием, покрывалом, то есть все скрывалось как будто бы в одежде. Она не рвалась, ее не надо было штопать, и она не стиралась. Просто сияние Божьей славы покрывало человека. Как только они сделали наоборот, заметьте, и слава пропала. Я пример вам приведу. Моисей поговорил с Богом. Лицо сияет. Теперь смотрите, если мы поговорили с Богом и послушались, я добавляю, лицо сияет, смотрите, нет нужды тут шпатлевку накладывать и прочие атрибуты. Понимаете, красота естественная, Божья изнутри. Вам не приходилось видеть у человека простого? Я вот видел дедушку и бабушку, одних пожилых верующих. Сидит бабушка около 80 лет. Беленькая-беленькая, морщинистая, как вот, знаете, у крестьянок руки такие вот аж в трещинах. И лицо сияет, я увидел, думаю, не было фотоаппарата. Это точно фотография заняла первое место на каком-нибудь конкурсе. Это просто неописуемая красота. Она морщинистая, она обожженная солнцем, лицо утружденное, но просто выражение глаз и какой-то необъяснимый, молодой, задорный взгляд, ни лукавинки, ни хитринки. И около нее всегда сидела молодежь в церкви. Руководитель молодежного отдела, я так говорю. А я просто говорю, посмотрите на эту бабушку. Что бы ей одеть? Брюки, джинсы. Может, губы подрисовать. Глянь, какая красота, причем не искусственная. И недостаток внутренней Божьей красоты мы пытаемся при помощи земных средств. И дорогие, платите же сколько надо. А то ж дешево, за так. Просто не выступай, когда Бог говорит, и все. И получаешь красоту. И заметьте, ведь наша красота от внутренней красоты, правда? И вот это, смотрите, видите, как только Адам и Ева согрешили, тут же, заметьте, исчезает красота. Вот это что обозначает? Вот как мы только согрешаем, исчезает красота, угрюмый вид, паническое настроение. Отойди, не морочь голову, а то как дам. Смотрите, да ты же был вчера сияющий, чего? Согрешил. Вот он, фиговый листок. Внешне попытки приукрасить, а это нельзя скрыть на нашем лице. Почему 144 тысячи написано, печать на челах имеют? Вы поняли? Какая? У них лица будут сиять, как лицо Моисея. Доброта будет излучаться из глаз. И это стоит как печать. А на печати, знаете, буквы не бегают, вот так, как на экране компьютера. Это, заметьте, уже навсегда. Не переменяется это настроение отличное. Так вот написано, значит, прежде переселения своего на небо, он внутри был переселен, Бог был переселен из руки, будем говорить, в сердце, с внешней святости во внутреннюю, из святого во святой святых, и получил свидетельство, что угодил Богу. Лицо будет сиять, как лицо Моисея. Или помните, когда Стефана побивает камнями, он видит славу Божию. И лицо его сияет, как лицо ангела. Вот она, та красота, которая когда-то была у Адама и Евы. И заметьте, не захотели люди такой одежды. Все-таки она не модная, покрой один и тот же. Сияет, как солнце, и все, никаких там ни манжетиков, ничего. Заменили мы, заметьте, подменили. И наша праведность, вот отсутствие сияния. Наша праведность, как запачканная одежда. Вечно бегающие глаза, хитрые, вечно раздраженный вид. А Божья праведность беленькая, чистенькая, как солнышко. И дальше. Шестой стих. А без веры, без понимания, то есть слепо подчиняясь Богу, у Богу угодить невозможно. Если мы просто, помните, почему написано, делами закона не спасется, не оправдается никакая плоть. Если я просто услышал, что Бог делает, не вникаю, не рассуждаю, просто слепо, как фанатик подчиняюсь, говорит, делами закона, если ты выполняешь так надо внешне, а внутри не согласен и не хочешь, и не вникаешь, нельзя быть оправданным. Мне не нужна фарисейская внешность, мне нужен твой внутренний мир. Без веры, без согласия, без перемены, без возрастания до славы Божьей Богу угодить нельзя. Ни тысячами овнов, ни туком тельцов, как пишется в Ветхом Завете, ни молитвами, ни постами. Если это просто как обряды, без внутренней перемены и веры, не нужно мне все это. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, слушайте, веровал, то есть вникал, понимал и потом еще и действовал так. Заметьте, что такое приходящий к Богу? У нас такое понятие, пришел к Богу, это пришел к церкви, пришел к крещению, пришел к пастырю. А прийти к Богу нужно через пастыря, через крещение и к церкви. А заметьте, помните 4 глава Евангелия от Иоанна? Бог есть Дух с маленькой буквы. Заметьте, Бог есть не гора, Бог есть не церковь, Бог есть не доктрина, не форма поклонения Богу. А заметьте, Бог есть Дух с маленькой буквы. Что такое Дух? Твой внутренний мир. прийти к Богу, это прийти как бы во святое святых. А святое святых — это внутри человека, в мыслях и в сердце. И прийти к Богу — это изменить дух, настроение. Слышали, наверное, такие слова? Он с каким-то душком, ну, если не с духом, ну, говорят, с носиком. Он говорит, не с носиком, а с носом. Ну, это как бы уже по степени подчеркивается, да? Заметьте, Бог есть дух — это что? Вот тот дух, с которым вы смотрите. Вот тот дух, с которым разговариваете. То есть дух может быть добрый, милосердный, сострадательный, да? А может быть учительный, раздражительный, высокомерный. И заметьте, мы чувствуем, с каким духом к нам подходят. Так вот, Бог – это не слова, а дух, с которым слова говорятся. А есть разница? Слова могут быть одни и те же. Я говорил такие мысли. Если бы Христос подошел и сказал: «Закхей, я сегодня хочу быть у тебя дома». По тону что можно понять? Начальник пришел. Он мог бы сказать: «А я тебя не приглашал». Но он сказал так: «Закхей, я хочу быть у тебя сегодня в доме». А он же знал, что к нему никто сроду не пойдет, это великое осквернение будет. И заметьте, вот этот дух, вы поняли, видевший меня, чувствовавший мой дух, видел и отца. И он как увидел отца в этом, я говорю, падает с дерева, как груша. И говорит: «Господи, вся проповедь, сколько слов, посчитайте». Но Дух Божий был. Половину имения продаю, раздаю нищим, а кому должен, вчетверо заплачу. И Христос говорит: «Ныне и к дому сему пришло спасение». А тут все верующие спасенные. А Христос говорит, к ним никто не, спасение не пришло. Они ж высокомерны. Они ж думают, что Бог — это не краду, не убиваю, пощусь и тыкаю руками, пальцем, кто не такой, как прочие, как я. А Бог говорит, Бог есть Дух. С каким ты отнесешься к человеку? Значит, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Слушайте, обычно эти стихи как читаются? Приходящий к Богу, чтобы веровал, что Он есть. Где Он? Я верю, что Он на небе. А как ты можешь верить, что на небе Он, когда ты там сроду не был? Но внутренний мир – это и есть небо, если там Бог поселяется. И заметьте, как мы можем веровать, что Он есть? Я задаю вопрос. Ты в Бога веришь? Нет. А тебе мысли такие приходили? Да. Ты не раз обращал внимание, что эти мысли всегда правильны, а ты их всегда отвергаешь? Тебе не возникало мысли, что кто-то всегда в попад говорит, но я что-то его всегда сдвигаю, увольняю с работы? А потом говорю, ну была же мысль, чего же не послушался? Тебе не приходила мысль такая, что это и есть кто-то умный говорит? Да, говорит, всегда. Я говорю, а его нет. Он все время разговаривает. Вы будете разговаривать по мобильному телефону или по такому, а потом ее спрашивают: ты веришь, что тот на конце провода есть? Он говорит, верю. Почему? Да потому что он говорит. Его нету. Это просто говорит телефон. Ты что, я знаю. Так слушайте, если мы внутри слышим голос, кстати, он всегда в попад говорит. Далее, он четко взвешивает каждый наш поступок, что-то напоминает, кто-то четко понимает каждую мысль, тут же подсказывает, и если мы не отгоняем его, то вся наша жизнь как на рентгене для нас же. Как сказать, что кто-то неразумный, кто-то не упопад, или его вообще нет, когда мы всегда слышим его разговор? Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Как? Сначала слушает, потом вникает, потом видит действие, перемену внутри, а потом как сказать, что его нет? Вот потому я и говорю, я не верующий в Бога, что Он на небе сидит. Я убежденный. Так Он во мне сидит, Он во мне разговаривает. И тут уже нельзя поколебать, если вы знаете, что точно голос Божий и точно помогает. Вы не отречетесь уже от Него. Вы не скажете, что Его нет. Даже будут убивать, как одного, знаете, ученого-протестанта. Ну, отреки, что земля крутится. Ну, отрекся там первый раз он. А потом говорит, ну все равно она крутится. Ну заставили бы нас отрекитесь от Бога. Но его нет. Но если бы и отреклись, из-за страха перед смертью. Только она, ну, нам бы сказали, ну иди, ты свободен. Я отошел, он опять говорит, так он же есть. Я от него отрекся, он опять со мной. Ну как же его нет? Значит, чтобы приходящий к Богу, надобно веровать, что он есть, и дальше написано, и ищущим его воздает. Обратите внимание, если я ищу, то он воздаст мне. Вопрос возникает, что я ищу? Задаю вопрос, когда мы приходим в церковь, что мы ищем? Помните слова Исаия, кажется, 55 глава. Кто алчит и жаждет, жаждущий, иди сюда и пей. О чем речь идет? О каких алчущих и жаждущих? О чем речь идет? Есть люди, заметьте, в церковь поприходили. Заметьте, евангельская кампания где-то так происходит. У кого не было, кто был под проклятием, придя к Богу, получите благословение. У кого не было жены, даст. У кого не было мужа, даст. Не было детей, не могли забеременеть, забеременеть. Не было денег, будут. Были неуспешны в бизнесе, будете миллионерами. Вопрос задаю. Какая публика пришла? Что они жаждали? Кто-то беременности от мужчины. Кто-то денег, а не Божьей веры, не Божьего золота. Кто-то просто благословений. Что я буду как жил, так и жить, а вот утром помолюсь, или возложит на меня руки, и я как жил, так и буду жить, а у меня все будет теперь по-хорошему. Теперь вы понимаете, почему он не воздает им чем? Славою своей. Почему он не меняет внутренний мир и не облекает в красоту характера Божьего? А мы в этом и не имеем нужды. Мы нуждаемся в деньгах, в детях, в недвижимости, в избавлении от физических болезней. А кто имеет нужду и жажду избавиться от духовной болезни? Вот там и написано было, кто алчит и жаждет, иди сюда и пей. И слова Христа. Помните такие слова? Это, кажется, числом 1 глава или там в начале числом. Значит, там написано, когда, кого нужно вводить в исчисление сынов Израилевых. Там помните, только мужчин от 20 лет до 60, и при том способных носить оружие. То есть это воины только считались. Женщины, старики, дети, подростки не считались, то есть это обоз. О чем речь идет? Вот нас много в церкви. Кто, кого Бог исчисляет, что это мои? Кто воин Христов? Кто обоз? Что есть, что пить, переживает? И молитвы только об этом. Где бы денег, где бы работы. Ну, я не говорю, что об этом не надо молиться. Но только этим и живет. Вы поняли, о чем речь? Сатаной не воюет, Бога не слушает, не воин. То заметьте, Израилем Божьим, победителем Божьим будет считаться кто? Способный носить оружие. Им может быть и женщина, если думает о горнем, и воюет с сатаной и распинает его в себе. Может быть и подросток, и старик. Но не может быть тот, кто ест, пьет, мысли только о том, что купить, продать, жениться, замуж, прибыль, да? Это не воины. И те, кто сегодня живут земными мыслями, они не будут в исчислении на небесной перекличке. Дальше там написано такое. Когда будешь идти на войну, вот уже война, там были отсрочки воинам от войны, от службы в армии. Какие? Если кто женился, но не жил с женою, на войну не бери. Он воевать толково не будет. Он будет шкуру свою пытаться сохранить. Если мы будем рядом воевать, то я же надеюсь, что с правого фланга вы надеетесь, что с левого вашего фланга я. И что я не буду дрейфить, я буду защищать мужественно, чтобы моего брата сбоку не поразили. Я же так, точно так думаю, что и меня кто-то защищает. Но если ты женился и нажился с женой в удовольствии, а я только вчера была свадьба, сегодня война. У меня же мечта не погибнуть. Я же буду, а Дух Божий будет говорить, храбро сражайся, спасай брата своего. Там он уже пожил, он же старый, ему же все равно, пенек. Он же нажился, нарадился, а мне? Мне нужно шкуру сохранить. Бог говорит, этих не бери на войну. А они вот это с этой плутоватостью и с желанием спасти шкуру не воины. А то лучше его убери. Пусть останутся те, кто уже пожил с женою, и говорит, а лучше уже погибнуть. Ну, извините, вы так. Ну, это я немножко так, я говорю, ну, в крайнем случае, уже хоть не по-мальчишески, что, ой, я так ничего и не узнал в этой жизни. Далее, кто построил дом, ну, мечта была домину выстроить и просто порадоваться, походить, пожить, а тут война. Кто построил дом, но не жил, не бери на войну, пусть поживет. И сказать, да сколько же его убирать, уже надо, пойду на войну за Господа, чем это всю жизнь вокруг него да в нем ремонтировать. Кто насадил виноградник, мечта была, ну, красивые сорта, да есть, наслаждаться, ну, знаете, кто чем болен, кто домом, кто мичуринством. Тоже, говорит, насадил, но не ел, на войну не бери, чего? Не воин, каждый будет свою душу пытаться сохранить, жизнь свою. А Бог говорит, такие воины не надо. И сегодня, кто решил замуж выходить, но еще не вышел, то в голове что? Ты ему рассказывай про последнюю битву, а сидит человек, улыбается. Как я на одном собрании рассказывал про семь последних язв, сидит пара и улыбается. А я рассказываю семь последних язв. Великая скорбь. Сидят, сияют, а я же не знал ничего. Я говорю, я извиняюсь, я что-то смешное говорю. А мне говорят, у них завтра свадьба. А я говорю, воины Христовы. Кто положил деньги в банк, а банки начали трещать, он побежал, а ему не отдали, говорит, наш банк не треснет. А я уже трещу по всем швам, сижу в собрании. И заметьте, какой воин? Я даже не слышу команду военачальника. Мне говорят о том, как душу спасать, я говорю, какая душа, у меня 15 миллионов долларов в банке лежит. Вы поняли? Все эти люди не воины, не церковь Божия, в исчисление не входят. Через них Бог ничего не сделает. И заметьте, если я ищу курса доллара, прибыли, замужества, здоровья тела, но не здоровья души, а Бог же заботится о чем? О душе. Помните написанные такие слова? Ищите прежде Царство Божие. Ни долларов, ни мужей, ни жен, ни денег. Царство Божие внутрь вас. Все остальное приложится. Если душа исцелится от греха обиды, то и тело может выздороветь по Иакову 5 главы. Но если душа не исцеляется, она в злобе сидит, то и здоровья телу Бог, говорит, не дам. Не в пользу пойдет. Наоборот, говорит, положу еще сильнее на удар болезни, чтобы что? Чтобы ты понял, что доллары твои вообще скоро неизвестно кому достанутся. А тебе всего 2 квадратных метра недвижимости. И навеки. И тогда он начинает о душе думать. И это пути Божьи. И заметьте, Бог дает только тем освящению, кто его ищет. Теперь задаю вопрос. Мы должны знать, что мы ищем. Если мы не получаем святости, потому что мы ищем? Ходим потому что надо? Хотим просто спасения нашей шкуры, но не спасения души? Мы Бога используем как маму, которая кормит нас. Ну, просто, чтобы получать благословение. Но не пытаемся слушаться его, как и маму. То заметьте, кто не ищет праведности, кто не алчит и не жаждет святости, а Бог именно этого в первую очередь дает, то что? Не воздаст Бог, не даст им. Если я не стучу, зачем мне давать? Если вам в двери не стучат, вы открываете двери? Нет. Если я не прошу, значит мне это не надо. Если Бог даже и даст, а я в этом не имею нужды, я не оценю. Если у вас голова не болит, а я говорю, вы знаете, у меня таблетки от головной боли, такие идеальные. Ну да, ну лежат, они, у вас голова не болит. В конце концов, год лежали, два года, да взяли и выбросили, зачем она мне? Но если тот, кто ищет от головной боли, то эти таблетки будут взяты и приняты ими. И будет выздоровление. Поэтому только кто ищет Бога, заметьте, а это вера. Вопрос задаю. Верующие ли люди сегодня в мире? Я иногда вот смотрю, какие статьи бывают тут в газетах, в журналах, хотя их редко очень читаю, но вот просто попадется, что вот перед глазами. Неверующие люди пишут газету. Ответьте, почему мир такой? Я в церковь не хожу. Я насмотрелась на верующих, они... У меня вообще желание искать Бога, значит, отбили. Заметьте, ищущие любви в этом мире, в церковь не ходят, но ищут справедливости, ищут совестливости, ищут добра, учатся на всяких курсах психологии, как решать проблемы, почему зло, почему дети невоспитанные, сидят, думают. Заметьте, они Бога не знают в нашем понимании, в смысле в церковь не ходят и Библию не читают. Но ведь Библию не читают, потому что они увидели тех, кто прочитал. Вы понимаете? И поняли, что религия – опиум для народа. Но если они ищут, скажите, они ищущие? Так слушайте, они верующие, это же ищут где? Внутри. Это же люди думают, об этом переживают, об этом кто-то пишет песни, об этом кто-то сочиняет стихи. Вы заметили, что если иногда вот тоже услышу вот иногда песню мирскую, думаю, вот эту песню неплохо было бы в церкви спеть. Там такая глубина мыслей. Там настолько видно, человек переживает. Я говорю, а кто говорит, он неверующий, он не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он говорит, исповедует Иисуса Христа, пришедшего в духе уже. Он этим живет, он об этом песни пишет. И каждая его песнь, это как бы вопрос публики, которая слушает его. И все выходят и говорят, ой-ой-ой, человек какой. Так смотрите, вера это внутренний процесс. Если вы переживаете, почему происходит, ищете ответа, но не находите, то значит, заметьте, вы веруете, но просто не знаете, нет того, кто бы подсказал, кто он, Бог, который отвечает, как его услышать и как его принять, как получить мир Божий. И в церкви, заметьте, только кто ищет святости, тот и получает Царство Божие. А кто удовлетворен, что не краду, не убиваю, с бизнесом успешно, детки и дом как рог изобилия, и просто хожу, числюсь, отмечаюсь, то заметьте, не ищешь и не получишь. А не получишь внутри святости, живешь земным, на земле и останешься. Кто рождается свыше, начинает жить по законам неба, тот и будет взят на небо. Но небо начинается где? На земле, конкретно внутри нас. И дальше читаем. 7 стих. Верою Ной получил откровение. Смотрите, верою получает откровение, слышите? А заметьте, если мы слепо фанатично верим, то что мы получаем? Мы вообще ничего не получаем. Дальний свет в наших глазах, знаете, да? Я говорю, ближний включи. Это когда ребенок смотрит на вас насквозь, слушает вас и насквозь смотрит. И вы рукой водите, а он даже не реагирует. Или включи ближний свет, начни конкретно думать. Верою получил откровение, заметьте. Это значит, что получить откровение, что-то ему открылось, то он должен был что? Не фанатично верить, а что? Вникать. И Дух Святой, я вам говорю, научит, напомнит, наставит, обличит. А значит, в этот процесс нужно что? Думать, чтобы напомнили мне, правда? Слушать и внимать, чтобы обличили, и я принял это. Значит, верою, то есть рассуждением, постоянным общением с Богом, Ной, получив откровение, заметьте, это внутри было, слушайте, это не то, как некоторые понимают, что Бог пришел с неба или ангел и говорит, «Я тебе говорю, будет потоп». А, ну раз сказал, заметьте, никакой ангел ничего не сказал. Верою, это что? Внутри. Он рассуждал, он смотрел, что творилось в допотопном мире. Он видел, вот тот мир благословенный, чудесная природа, земля не испорченная, как сегодня, химикатами, что не втыкни какую палку растет. И чем больше благословения, красота, сила, здоровье, молодость, люди живут по 800, по 900 лет, и он видит, как хорошая, благословенная жизнь проклинает, портит людей. он внутри понимал, что его жизнь хорошая тоже портила, но он начинал понимать, делать какие-то выводы, распинать в себе возникающие внутренние плотские похоти, лень или земные мысли. И когда он видел этим, что если не распинать в себе вот эти похоти мирские и погружаться как в океан в эти земные заботы, то Бог и доброта, и красота души постепенно исчезают из человека. И потому он веровал, и Царство Божие было на первом месте. Но он видел, что другие, то есть я хочу сказать видел, глазами видел и разумом рассуждал, что чем больше будет человечество в этом добре, если не будет никакого наказания, то человечество до бесконечности будет глупеть. И чтобы что-то как-то остановить, должно что-то произойти, или гром загреметь, хотя дождя сроду не было, или что-то, какое-то должно быть наказание. И заметьте, он сам к этому пришел. И когда он к этому пришел, тогда Бог и говорит, он сам это уже понимал, и когда Бог ему сказал, что 120 лет, строй ковчег, он говорит, а я и сам понимал, что-то должно быть. То есть, вы поняли, что такое верою поверил в потоп, который теоретически или даже практически, ну, по-человечески рассуждая, невозможен был. Дождя никогда не было вообще на земле, реки никогда не выходили из берегов, и сезоны не менялись. Это произошло после потопа только. То есть, это было просто неразумно верить в какой-то потоп. Сроду вода не выходила из берегов. Море, море, река, река, все. Но когда он понял, что этот мир просится, другого выхода нет, наглеет мир. Он уже внутри понял, Бог ему открыл, что должно что-то быть. И когда Бог говорит про потоп, он говорит, веру и принимаю, чего? Еще потопа нет, 120 лет, он говорит, будет, почему? Потому что я понял внутри, надо топить. Просится человек. И сказано дальше, верою Ной получил откровение о том, что еще не было видно, видимо, заметьте, потоп уж еще 120 лет не было видимо, и дождя даже не было 120 лет. А он что? Внутри понял, будет. Раз Бог сотворил землю из ничего и повесил ни на чем, что сделать ему, чтобы дождь пошел? Нет проблем. И дальше написано, благоговея. Что такое благоговея? Помните, и услышан был, 5 глава Евреям, Христос, за свое благоговение. Когда Бог говорил внутри, Иисус что? Благоговел. Это как? Раз Бог говорит, не выступай, не при, не попирай, слушай, внимай. Если не понял, то хотя бы старайся понять. Тогда откроется. И заметьте, Ной тоже благоговея. Бог внутри довел, а он уже, заметьте, настолько поверил, что это Господь. Это только Бог мог такую мысль дать, потому что сама жизнь показывает, что-то будет в этом мире. И написано, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Я задаю вам вопрос. 9 глава Евреям. А во святилище был ковчег. Скажите, там был приготовленный ковчег к потопу? Там ковчег был приготовленный? Ну, я имею в виду, ну, хороший ковчег, золото снаружи и внутри. Если тебе приготовил, я хочу сказать, сначала свой ковчег, чтобы он здесь не потопился в пучине мирской воды, а потом приготовил. Но мы говорим здесь вообще о ковчеге, который он построил из дерева сетим. Но он же сначала свой ковчег приготовил. Он веровал внутри. Снаружи он был хороший, но он и внутри должен был золотым быть. И там была манна, и там был жезл. Не Ааронов еще, Аарон еще не было в живых, не родился. Благоговея приготовил сначала свой ковчег или свой храм. Потом и свой дом. А потом и ковчег для желающих, может кто-то тоже в этот ковчег. Заметьте, если бы Ной не приготовил свою душу то мог ли бы он уйти в тот ковчег? Заметьте, те, кто не верили и не готовились и не каялись, когда он сказал про потоп, они посмеялись над ним. Не могли войти в тот ковчег спасения те, которые свой ковчег к этому не приготовили. Они хотели жить по-мирски, по-земному. Потому в тот даже и не пошли, а приглашение было. И заметьте, ковчег спасения сегодня не церковь, я имею в виду здание и там кафедра, и люди, и хор. Ковчег спасения – это люди, живущие по-Божьему, приготовившие свои храмы и ковчеги. Входя в них и преображаясь, через них приходя к Богу и опять-таки преображаясь, мы приготовляем свой ковчег. Для чего? Чтобы он не был, как тогда, потопом уничтожен, а сегодня будет уничтожен чем? Огнем. И написано, значит, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, заметьте чем, верою внутренним, ею он осудил. Верою внутри не принял, не согласился, отверг вот тот образ жизни. Это внутренний процесс. Верою он осудил весь мир. Заметьте, верующий может осуждать, но здесь речь идет осудил не в смысле с раздражением говорил о них, а осудил, не одобрил, без ненависти, без раздражения. Если бы он был психом, он бы сделал маленький ковчег, только чтобы 8 человек поместилось. Он делал большой-большой. Значит, он любил этих людей. Он ждал, что люди придут. Верою, вы поняли, осудил. Верою внутри, когда мы служим Богу, мы верою можем внутри не соглашаться с тем, что в церкви происходит. Теперь пример я такой приведу. Ну, вы, наверное, заметили, я вот говорю такую тенденцию. Когда мне спрашивают, Саша, когда будет пришествие? Я говорю, я не знаю, как для вас, а для меня... Я почти на вулкане, уже пепел и камни вылетают оттуда. Завтра рванет. Отчего ты это, откуда ты это знаешь? Слова Христа. Почему вы сами по себе не судите? Что такое сами по себе? Если ты веруешь, вникаешь и рассуждаешь, внутри что-то происходит. Там целый мир, целая карусель крутится. Там калейдоскоп какой-то. Всемирные новости, религиозные, христианские, мусульманские, войны и внутри, и в семье, и на работе, и между народами, и в народах. Все вот так идет, и Дух Божий все объясняет. Верую Енох, не видя еще потопа, верою, смотрите, поверил, что будет. Почему? Потому что он видел, что если не распинает свою плоть, то вот так будешь катиться, как весь мир. Далее, если я распинаю, то меня не нужно топить. Я понимаю, мне не нужна палка по спине, чтобы я остановился. Но те, кто этого не понимают, они просят палку. И видя их падение, он понимал, если нет ума, через голову не доходит, значит через спину. Ну, то есть удар будет. Так? Теперь вопрос возникает. Скажите, верую я стал понимать вот это. Верую, мне открылось это. Это что такое верую? Это я все время рассуждаю. Если мне открывается вот это, о чем будет в последние дни, то для меня наступают последние дни. Есть же по Библии признаки. Разве вы не видите? То есть, если вы, заметьте, живете, ходите в церковь, но живете мирскими интересами, то вы не видите. Хоры поют, вы видите, агнцы приносятся, молитвы совершаются, посты тоже, возложение рук тоже. Заметьте, вы не видите духовного мира. Вы не вникаете в мир добра и зла. Вы не понимаете этого внутри себя и в людях. Внешняя форма религиозная, она как бы что? Закрывает скрытый невидимый мир добра и зла, да? То заметьте, если церкви строятся, все больше и больше люди крестятся, то что вы видите, что ожидает в будущем? Да ничего опасного не будет. Но если вы понимаете, что творится в нашей душе, с Богом, процессом веры освящаетесь, понимаете все процессы, какие происходят внутри, и видите, что формальная религия не спасает, а наоборот убивает, делает человека, действительно, как накачанным опиумом, наркотиком, вы начинаете понимать, что человек пришел к Богу вначале и жизнерадостный, и улыбчивый, и не фанатичный, через годик с ним трудно поговорить, у него зацикленные мозги. Через три взяли на служение, вообще стал меняться, кто из нас в какую сторону. Вы начинаете верой понимать, что не обряд меняет человека. Если вы искали святости и ждали, через обряд не получилось, то вы задаете вопрос, почему обряд не изменил? Тогда вы открываете стих, так тут же и написано, что жертвы не меняют. Значит, я чем-то не тем занимаюсь. Но кто не жаждал святости, а ему преподнесли обряд и сказали, что теперь вы святы, он говорит, теперь и я свят. Был, поучаствовал в сеансе гипноза. И теперь ходит свят, при этом ругается и дурно думает о людях. И те, которые вникают, видят, разве вы не видите, что мир становится все хуже и хуже? А разве не видите, что демократия по-американски, это американский здоровый кулак? А мы, люди, все остальные, кроме американцев, это большая боксерская груша. Человек имеет право на жизнь, имеется в виду американец. И, заметьте, в любой стране мира интересы Америки. И ихнее право везде вмешиваться. Я к чему это говорю? Я не говорю против Америки. Но американская демократия сегодня так же воспринимается, как и советский социализм и коммунизм.
Досконалие, все договоренности.
Вы заметите, что в советское время хоть совесть какая-то была. Хоть уважали молодые пожилых. Хоть труд воспевался. Сегодня секс воспевается. Ресторан воспевается. Не воспевается тот, кто хлеб сеет, а тот, кто перепродает, миллиарды имеет. А кто вкалывает, у него часто бывает вообще не сходится вообще. Расход с доходом в минусе остается. И говорят, лапать. А кто перепродает, он в короне ходит. Один отдыхает в селе, в старой советской фуфайке, другой на Канарах. И все начинают понимать. Умрут эти последние наши колхозники. Останутся одни у нас бизнесмены, юристы. И полмира будут драться, а полмира будут юристы рассуживать. Но кушать негде будет взять. Заметьте, семьи разваливаются, разводы увеличиваются. Смотрите телевизор. Основная тематика, что показывают, что хочешь. Ужасники, боевики, единоборства. А любовь у нас, это I love you, как правило, вечером или ночью. И в каком-нибудь клубе. Вы поняли, что насаждается? К чему это идет? Заметьте, весь мир чужой. Никто никому не нужен. Не с кем поговорить. И вы замечаете, что не в лучшую сторону мир катится. Разве, если мы будем вникать в свой внутренний мир, в свою борьбу, видеть, что во мне будет происходить, разве вы не увидите, что в людях творится? И разве вы не поймете, что мир нужно остановить? А об этом написаны, вот они все признаки, когда увидите сие сбывающимся. Далее, почему вы сами по себе не судите, чему надлежит быть вскоре? Вы видите, что внутри. Бог не дает покоя кое-кому. Бог побуждает вступиться, Бог побуждает говорить. И мир идет и просится у Бога, как недопотопный мир. Ели, пили, женились, это же речь о верующих идет. Если вы сомневаетесь, прочитайте 24 главу Матфея. Это не о мирских людях идет речь, а о верующих. Ели, пили, женились, строили, совершали обряды и так далее. Почему? Там написано. Где же, или кто же, верный и благоразумный раб, которого Господин его, то есть Бог или Христос, поставит его над слугами своими, над верующими, раздавать им пищу вовремя? Такая была пища из-за кафедры, неблагоразумными, неверными рабами. Сами спят, переживают про карман и проповеди про деньги, про обряды, про церковь, про здание. И Бог говорит, что в конце тоже верный благоразумный раб. Заметьте, каков поп, такой приход. Заметьте, какая тематика проповедей у того, кто выходит за кафедру, это внутренний его мир. Кто живет деньгами? Проповедь о деньгах. Кто живет обрядами самой праведностью? Об этом. Кто живет святостью? Проповедь о святости, о борьбе, о Слове Божьем, о деталях, о достижении результата. Если бы были проповеди о святости, а не о деньгах, то все притворные верующие, они бы ушли. Понимаете? Но когда идет проповедь о деньгах, об обрядах, о зданиях, о внешнем служении, то заметьте, из этой церкви туда приходят все, кто этого ищет, этим удовлетворен, но уходят все мыслящие. Вы поняли, как происходит? Это не мое. Если я ищу Бога, то я спрашиваю. Если мне закрывают рот, я ищу Бога внутри. И объявляют меня блудником или неверующим, я не печалюсь. Я ищу святость. Если выгоняют, то я радуюсь. Я и так тут мучусь. Я голодный прихожу, голодный ухожу, разбитый. Показывали тарелки с Англии, вилки с Италии. Ни чаю не дали. Ни хлеба не было. Одна сервировка. А душа же ищет чего-то, жаждет. То заметьте, если ты веруешь в Бога, слушаешь относительно самого себя, поймешь, что происходит, ты поймешь, что в мире делается. Верую, поймешь, что творится в других. Верую, поймешь, что вот об этом написано. Верую, поймешь, когда еще не видно, что близко при дверях. И когда Бог скажет, встань, иди и говори, встанешь и пойдешь. Еще не видишь пришествия, еще не видел гонений, но уже знаешь, что они будут. Если мне говорят, откуда ты знаешь, что будет гонение? Я говорю, я 9 раз исключенный и 2 разжалованный. Я не верю, что будет гонение. Я на эти гонения на себе испытываю. В одной церкви мне говорят, Саша, ты знаешь, скоро нас будут гнать? Я говорю, так они уже начали гонение. Я говорю, когда? Я говорю, вы уже 7 лет меня гоните. Вы? Тут вопрос, за что? То есть вы поняли, что такое? Как верою Ной поверил в то, что будет потоп и приготовил ковчег. Вникая, рассуждая, он внутри получил откровение. Верующий сегодня точно так же должен получить откровение, четко понять и убедиться. Он не будет сомневаться. Он изнутри понимает все происходящее. И поэтому я говорю, что я сегодня живу уже одним днем, еще завтрашним и послезавтрашним. В смысле, как на вулкане. Не потому, что, будем так говорить, я себе внушил. Я не внушаю. Вот она карта, вот они признаки дорожки, вот я вижу все сбывающимся в себе, в людях, и вижу по километровым знакам, сколько осталось. Но кто не верует, кто не вникает, он скажет, это все философия. И говорю, значит, вы другой дорогой идете. И я говорю, запомните, что Ной проповедовал 120 лет, и только 8 душ уверовал, как много, вы поняли? Я коротенько скажу, Библия даже пишет в последнее время, там есть число, количество людей, сколько спасутся в последнее время. Даже написано сколько. Это Захарий, 13 глава, последние, предпоследние стихи, там где-то 2-3 до конца. Там написано, 2/3 написано народа Божьего будут убиты и умрут, а 1/3 введу в огонь и переплавлю их, как серебро, как золото, и они будут призывать имя мое, и я скажу, это мой народ, а они скажут, это мой Бог. Заметьте, 2/3 вымрут и будут убиты, 1/3 останется в живых, войдя в горнило, вот в вавилонскую печь, как три отрока, и выйдут, что только последние веревки обгорят, а сами станут идеально чистыми. Одна треть – это 144 тысячи, по откровению 14 вернее, главы. А две трети – это еще два раза по 144 тысячи. Ну, плюс-минус 100, там приблизительно сказано. Но грубо 450 тысяч всего будет людей спасены. Это я вам не к тому хочу сказать, видите, вам труба. Поймите, у Бога, если бы все спаслись, Бог хочет, чтобы все спаслись. У него хватит обителей. Я говорю, Бог может каждому по планете выдать. Было бы желание спастись. Не поймите, что Бог строго ограничил территорию. У него такая маленькая, что если много спасутся, то я не знаю, куда их деть. Обителей у него много, помните? Но немногие хотят в эти обители войти узкими тернистыми вратами и путями. Вначале миллионы пойдут, вот только как за Христом. Ну, за Христом не миллионы ходили, но, я говорю, тысячи ходили. Чем ближе к распятию, тем меньше учеников, меньше толпа. И когда доходит до креста, то есть когда все понимали, что он будет царем, то, конечно, ближе к нему надо. Но когда поняли, что он воцарится на кресте, и кто из вас хотел, Петя, кажется, ты, Петр, хотел по левую сторону и по правую, пожалуйста, вот два креста готовы. Кто из вас хотел, Господи, если хотел сидеть, а висеть сначала, прежде чем сидеть надо. За истину говорят, надо либо стоять, либо висеть, но не сидеть. Я говорю, если сидеть, то в тюрьме за истину. Не лежать за истину надо. Так вот смотрите, вот если мы будем вникать, то это откроется. Пример приведу вам. Ну, я не буду читать этот стих, 12 глава Даниила, помните? А ты, Даниил, запечатай слова сии в книге сей до последнего времени. Заметьте, что такое запечатай. Что их до последнего времени не будут люди, что? Понимать. А дальше написано, в последние дни, что многие прочитают ее и умножится ведение. Заметьте, будут вникать люди, живущие верою, когда увидят, что происходит, им откроется. Так вот о чем написано. Многие уразумеют. И там дальше, в этой же 12 главе, через несколько стихов, есть такие слова. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. И написано, нечестивые же не уразумеют сего, написано в книге сей. Мудрые же уразумеют. Заметьте, люди, стремящиеся к святости, это люди, пребывающие в постоянном общении с Богом, и верою войдут сначала во внешнюю чистоту, потом во внутреннюю, во святое святых, сядут с Богом, и как бы с Богом будут вот так сидеть, разговаривать, и все им Бог расскажет и объяснит. Люди, стремящиеся к святости, освящающиеся, придут в присутствие Божие, и что? Уразумеют, получат откровение о чем? Что написано в книге пророка Даниила на последние дни, и в книге Откровения. Я говорю, книга Даниила, я называю ее книга Закровения, потому что написано «запечатай», ибо сокрыты эти слова. А книга Откровения – это распечатка книги Даниила. Там в символах, а тут, если в символах, но уже объясняется, что, где и как будет происходить. Это я к чему говорю. Написано, многие в последние дни уразумеют. Но это люди как? Получат откровение, как иной. Я рассказывал кое-кому, но сейчас чуть-чуть повторю. Там в книге пророка Даниила есть такие слова. Даниила, 12 глава. Помните слова Христа, которые говорит? Никто не знает дня и часа пришествия. А Библия пишет, что можно знать. Только почему Христос так сказал, что никто не знает ни дня, ни часа? Дело в том, что есть в Библии пророческие периоды, четко указаны, сколько лет должно пройти от какого события и до какого. Так? Есть события, где нету пророчества. Просто это зависит от нашей с вами раскачки. Но на последние дни есть четко описаны события, с какого и с начала каких включаются счетчики, где расписано даже до дня, когда будет пришествие. В книге пророка Даниила, о чем и пишется, что многие очистятся, это с 10 стиха по 12. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Заметьте, это процесс веры. Верою уразумеют, будут вникать в эти вещи. И заметьте, кто уразумеет? Святые, мудрые, вникающие, имеющие с Богом общение, у вере пребывающие. Дальше написано, что они уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы. А ежедневная жертва Христу – это мы каждый день должны приносить Богу жертвы, угодные, святые, совершенные. Во всесожжение распинать, колоть, резать одним махом что? Обиду в себе, зависть, раздражение, жадность, хитрость, подлость. Это ежедневная жертва. Этому должны учить в церкви, учить любить врагов. Но когда появятся эти люди на земле и начнут об этом говорить, в церквах будет объявлено, что эти люди вне закона. Это еретики, которых нужно сжечь, убить и посадить в лучшем случае в одиночку, чтобы никому не говорил, в тюрьму. И когда в церквах начнется та же работа на святом месте, как и началась в дни Христа в храме, когда Христос говорит, на Моисеевом седалище в храме сидят книжники и фарисеи. Они очищают внешность, это гробы окрашены. И учат этому же людей. Горе вам! Я послал к вам пророков, вы иных убили, иных распяли, а иных побили камнями и замучили. И дальше он говорит, да придет на вас вся кровь праведная за то, что вы не учили людей, не подготовляли их для спасения. А дальше он говорит, там он плачет, в одном Евангелии написано, Иерусалим, Иерусалим, то есть народ, народ мой, сколько раз я хотел вас собрать. Там мы всю жизнь собраны. Да нет, вы вокруг обрядов собраны. Но не вокруг Бога. Вы не живете Богом, вы злые, вы хитрые, вы подлые. Сколько раз хотел я вас собрать, и вы не захотели. Пророка убивали, мудрых отвергали. Стояли на своем, наши отцы верили, мы в нашей, в этой же вере и умрем. И он говорит, все оставляются, дом ваш пуст. Заметьте, святое место запущено. То есть Бог... Работник на Ниве как бы что? Уходит. А это называется святое место. Матфея 24 глава, там есть такие слова. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, мерзость запустения, что в храмах начнут настраивать людей против вот этого святого народа, тогда разумеющий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее бегите с этих церквей. Наступает гибель этих церквей. И заметьте, когда будет объявлен указ, то, что написано по Откровению 13 главы, что звери земли, там речь идет, я сейчас коротенько говорю, потом Откровение отдельно будет стих в стих идти. Соединенные Штаты Америки будут, написано, будет заставлять звери земли всю землю поклониться первому зверю, который смертельно рано исцелел. И дано было вложить ему дух в образ зверя. Заметьте, дух в образ зверя. Чей дух? Звериный. Ненависть к этим людям. Чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет подчиняться зверю и образу. Я пока не буду об этом говорить, что там зверь, что там образ. То есть будут заставлять людей держаться чего-то, как иудеи, эти пастыри, священники говорили, туда не ходить за Христом. Или отлучим от синагоги, лишитесь спасения. И кто не поклонится зверю, кто поддержит этих святых, будут убиваемы. И им не купить и не продать будет. В церквах начнут настраивать, чтобы все кричали «распни», помните? Вот это называется, когда верующие в храме кричат «распни», уберите от наших глаз святого Израиля, это заметьте, на святом месте в церкви. Бога уже нет. Ни стыда, ни совести, ни любви, ни добра, ненависть. Распни. Дух Божий говорит, может вора вот это распять. Может, бандитов, террористов нет, террористы не такие страшные, как эти. Террористы только автобусы взрывают, а эти взрывают все страны сразу. Распни будут кричать. И вот Даниил пишет, со времени прекращения ежедневной жертвы, когда верующие начнут, будут настроены и будут кричать распни, то есть гнать вот этот народ Божий, изгонит вас из синагог ваших. И поставление мерзости запустения пройдет 1290 дней. Это день у день. 3 года и 7 месяцев. Это время проповеди. 3,5 года плюс месяц, я сейчас говорю, проповедь, как это было для еврейской нации. Половина последней седьмины будет время еще последнее для евреев. Если отвергнут, навсегда будут отвергнуты. В конце для всего мира тоже 3,5 года будет время проповеди. 42 месяца по 13 главе гонения будут. По 12 главе Откровения, там помните, на 1260 дней. Это тот же самый срок идет. 3,5 года будут гонения. Это 3 года 6 месяцев, а здесь 3 года 7 месяцев. Сначала Америка первая начнет подстрекать весь мир. Первый указ будет о гонениях против этого народа в Америке. Ровно через месяц, через 30 дней во всемирном масштабе будет принят указ о том, что пишется в книге пророка Даниила, что царь Вавилонский Навуходоносор сделал истукан и заставил всю землю поклониться. А кто не поклонится, будет брошен в печь огненную. И обратите внимание, как только в Америке произойдет указ, до дня закрытия благодати, когда, помните, по 16 главе Откровения храм наполнился дымом, туда нельзя было войти. Что все, дверь благодати закрыта. Спасения больше нет. Шанс вами, кто использовал, кто пропустил, не употребил. И с этого момента, как в Америке выйдет указ против этого народа, и через 30 дней во всем мире, значит, с Америки 1290 дней, со всемирного указа 1260. Эти даты на 30 дней разница в начале, но оканчиваются в один день. Закрывается дверь благодати, Дух Святой отнимается от земли. А дальше начинается что? Время великой скорби. Дух Святой отнимается от земли, мир предан. Вот 7 последних ясов по 16 главе Откровения. И дальше написано, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. 1290 и 1335, разница 45 дней. Время последних 7 язв будет 45 дней. И наступает конец. Но Откровение, вернее, Матфея 24 глава, слова Христа говорит, ради избранных 144 тысяч сократятся эти дни. То есть максимальный срок язв 45 дней. Но сократятся, Христос говорит, день или два, или четыре, или пять. Вот и смотрите. С момента, когда начнутся гонения против этого народа, все можете знать. Миру осталось существовать ровно столько. Если сомневаетесь, все, что было сказано еврейскому народу, помните пророчество о 490 лет или 77, помните? Там четко написано, со дня, когда будет указ о восстановлении Иерусалима, это был четкий государственный указ, считали точно года, это 457 год до Рождества Христова. Там написано, в половине 7-й седьмины Христос будет распят. Точно в том году и пол седьмины осталось, проверьте по истории, все сбылось тютелька в тютельку. И точно остается и на последнее время. Вот оно пророчество.
Там распятие Стефана как раз половина.
Блажен, кто ожидает, это люди, которые ожидают, готовятся к великой скорби, чтобы устоять. И написано, и достигнут, или достигнет, тут как бы об одном идет речь, пройдет время великой скорби и устоит. Это конец уже вообще язв и пришествия Христа. То есть, заметьте, даже и это расписано. Почему в последние дни народ Божий будет понимать, кто стремился к святости, они это уразумеют. Кто был нечестивым, жил просто, был членом церкви, ни во что не вникая. Он скажет, а это опять философия. Жили мы, вон сколько лет, в 2000 году ждали. Видите, ничего нет. Но я говорю, прочитайте 24 главу, вернее, 25 главу главу Матфея, там написано. Как, а как жених замедлил, вот ждали. Как замедлил, там прямо предсказано, чего замедлил. 144 тысячи не готовы, народ Божий кормит весь мир одними обрядами. Я не могу прийти, не на ком жениться. Невеста должна появиться. Проповедь Евангелия Царства должно произойти. И дальше четкий срок. И даже верующие, народ Божий будет знать верою, получит откровение, что, где, когда и как. Какое твое место, за кем идти, что это обозначает и так далее. То есть это я, извините, немножко экскурс сделал. Ну просто, может, вам полезно будет немножко тоже о чем-то подумать. Заметьте, верою, как мы читали, Енох получил откровение о том, чего не было. Но Бог сказал, а вот тоже Бог сказал. Вникая, вы поймете, что это так. Далее, там, помните, по Матфею 24 главы, там тоже написано. Тоже верный благоразумный раб, которого Господин его поставит над всем домом. То есть, заметьте, как во времена первого пришествия священники были отвергнуты за нечестие. И поставлены благоразумные рабы, которые будут раздавать пищу вовремя, учить святости, учить, о чем мы читали в 5 главе евреям, твердой пищи, как достичь святости, а не обрядами, молочными пищами заниматься. И написано, поставить его над всем домом. Заметьте, что произойдет что? Священники церквей будут отвергнуты, а мои рабы, вот они, 144 тысячи, я поставлю над моим народом. И они будут раздавать пищу вовремя. То есть готовить, учить. Там тоже об этом написано. Что произойдет реорганизация всех церквей. Весь мир разделится не на тысячи конфессий, а на две конфессии. Праведные и нечестивые, и все. Значит, Евреям 11 глава. Значит, Ной ею осудил верою весь мир и сделался наследником. Заметьте, наследником праведности по вере. Заметьте, чтобы вступить в наследство праведности, святости, то нужно распять плоть, которая с этим не соглашается. Восьмой стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Заметьте, верою. Он с Богом общался, когда Бог сказал, он вникал, рассуждал, он взвесил. Смотрите, Бог говорит Аврааму, иди в чужую страну. Здесь моя родня, кто нападет, есть кому защитить. Я чужестранец. А вдруг на меня кто нападет? Бог говорит, я Бог всемогущий. А раз всемогущий, значит он защитит. Далее, откуда он знал, что он всемогущий? Да потому что он уже имел опыты с Богом и убеждался не один раз на предыдущих опытах, что он всемогущий. И поэтому он повиновался и пошел бесстрашно, как будто бы тысячу полков или тысячу дивизий армии за ним идет. А он идет один с женой и с минимумом людей. Ну, семейство, так можно сказать, большое. Вы поняли, как он верою? Верою Авраам, заметьте, не законом, не обрядом служил Богу, а чем? Он с ним был в процессе постоянного общения. Рассуждал, вникал, и когда Бог говорил, он делал. Смотрите, вера есть осуществление. Верою Авраам пошел. Верою Ной построил, заметьте, вера есть осуществление, в делах должно быть. Верой Авраам повиновался призванию, заметьте, призвал Бог, внутри побудил, сказал, идти в страну, которую имел получить в наследие. Бог сказал, что когда-то ты ее получишь. А у нас такая вера, дай мне ту землю, чтобы я увидел, руками потрогал, и я поверю. Нет, ты не веруешь, ты уже видишь. Блаженны веровавшие, но не видевшие. Значит, верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Заметьте, земля ханаанская. А знаете, что она символизировала? Земля ханаанская – это царство Божие внутрь вас есть. И огромные виноградные кисти два человека носят. Я имею в виду такое плодоношение. Где прекрасная земля орошается, как рай Божий. И чтобы получить ту землю, то нужно было рай, тот, обетованную землю, то сначала ее нужно было, эту землю или этот рай, внутри получить. Это святое святых, присутствие Божие. Значит, повиновался Авраам призыванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. То есть он той земли же не видел, но заметьте, вера есть осуществление, он пошел. Не зная, куда идет. То есть он той земли не видел, но он понимал, что она хорошая, и я туда приду, и Бог приведет, и меня никто не тронет ни по дороге, никогда попаду туда. Меня спрашивают: Саша, куда ты идешь? Я говорю: вам это не понятно. Куда Бог говорит? Куда Он тебе говорит? Я понимаю, что будет. Я знаю, что это будет. Я говорю для этого. Иду. То есть, ну я не говорю, что вот я какой-то такой. То есть, это процесс веры, которому каждый может подчиниться. В каждом это может происходить. Заметьте, выйди, народ мой, из Вавилона. Помните, есть такой стих? Выйди, народ мой. А куда? Они будут знать, куда идти. Они искали Бога, а не обряд. И когда будет сказано, как того Бога приобрести, они пойдут даже не... Заметьте, как народ выходил к ученикам, а то же было еще вроде бы и не церковь, не здание, по углам где-то, да, по комнатам потаемным ну, собираются. Кто искал святость, они примыкали и знали, куда идти. Они шли за святостью, а не за зданием, не за обрядом. Далее, верою обитал он на земле обетованной, заметьте, обещанной, но она еще не была его, как чужой. Почему как чужой? Он в шатрах все время перемещался. То есть, если была своя земля, уже он бы, ну, здание построил бы стационарное, да? Значит, обитал как на чужой и жил в шатрах с Исааком, Иаковом, сонаследниками того же обетования. Заметьте, что его дети в то же верили, к тому же стремились и были сонаследниками. Отец в это верил, сын, внук, да? Ибо он, слушайте, ожидал города, слушайте внимательно, не земли обетованной, а города ожидал, имеющего основание, которую художник и строитель Бог. Читайте 21 главу Откровения, а там речь идет, небесный Иерусалим, это 144 тысячи, 12 тысяч длина, 12 ширина. Умножаете площадь 144 тысячи, и 12 тысяч стадий высота, 144 тысячи. 144 локтя высота, 144 тысячи. Авраам мечтал, земля ханаанская есть прообразом чего? Должна на нашей земле появиться сила. Должен быть город, должен быть народ. Который что? Которого художником, архитектором будет не церковь, не пастырь, а кто? Бог. Художник и строитель Бог. Заметьте, нерукотворенные храмы. Город. Небесный Иерусалим символом кого был? Символом 144 тысяч, небесного Иерусалима, Вышний Иерусалим. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. У вас может возникнуть вопрос, так она же не верила, а посмеялась, помните? Но она не насмеялась над Богом. Она просто засмеялась, говорит, над собой, старуха, забеременеет, даже народ будет смеяться. Откуда и как? Там речь не то, что вот она над Богом, типа, это невозможно. Там именно посмеялась, страх, ужас, что будет. Посмотрите, а вера что такое? У нее тоже был процесс общения с Богом. И она понимала, что она, заметьте, проходила такой же курс обучения, где убеждалась, что Богу все возможно, и верующим все возможно. И даже старый забеременеет, и от него произойдет великий народ, и верою Сара что? Получила силу к принятию семени и родила. Ибо знала, что верен обещавший, обратите внимание, как знала, откуда знала? Что, у него в роду кто-то так вот В возрасте за 100 забеременел? Нет. А почему знала? Откуда знала? Вот говорят, откуда ты знаешь? А я все время с Богом общаюсь и уже не раз знаю, что Бог мой делает. Поэтому для меня это не тайна. Я в это не верю, я убежден в этом. Дальше. И потому от одного, уже от потомка, и притом омертвелого, от одного тут речь об Аврааме идет речь, и притом омертвелого, то есть, заметьте, он уже физически не мог иметь детей, и Сара тоже, омертвелый, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, слушайте, не получивши обетования, о ком речь идет. Ну, смотрите, Авраам вышел, но земля же еще не была его, когда он пришел в эту землю. И далее, смотрите, его дети и внук Исаак, Иаков, тоже же еще, там, ну, дети не получили же обетования, да? И только потомки получили. Умерли в вере, заметьте, умирали, и никто не сказал, вот Бог обманул. Они знали, как Бог и сказал, в четвертом поколении потомки твои возвратятся. А пока что нет. И четыре поколения умирало, заметьте, никто не сомневался, и передавали из поколения в поколение, детки, передадите своим деткам, что когда будет четвертый род, знаете, мы выйдем из Египта и войдем в эту землю, она станет нашей. Но четыре ж поколения нужно было верою готовить сердца, чтобы поверить и пойти. И Бог, заметьте, сколько говорил, что в конце будет. И точно так люди, которые вникают, рассуждают, они будут верить, будут передавать другим, и это, ну, будет сбываться, потому что это уже на опыте подтверждается. Значит, все сии умерли в вере, не получившие обетований. То есть эта земля не стала еще ихней. А только видели, издали оные. Обетование, что мы можем войти во святое святых. Мы еще не стали ими. Но постепенно, приближаясь, что-то делая, мы уже начинаем издали видеть, потом видим, что все ближе и ближе, а теперь уже оно совсем рядом. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, поняли? Если мы вникали и стремились к тому, то потом Бог пошлет на встречу людей, у которых Царство Божие внутри. Смотрите, приблизилось Царство Божие. А вот ты человек, ты думал, ты вникал, ты хотел, ты жаждал. А вот человек, Царство Божие, приблизилось. Ходячая скиния. И в нем Бог живет, в святой и святых. Слушай, он тебе сейчас расскажет, ты уверуешь. Заметьте, едет евнух, ефиоплянин, помните? Исследует Исаию, не знает о чем. Но он же жаждал знать. Вот Бог берет храм, летает небесный. Летит храм, приземляется, садится. Что читаешь? Разумеешь? Нет. Как могу знать, разуметь, если не будет научен? Тот сел ему и изъяснил. Тут говорит, вот вода, давай. Я все понял. Значит, он искал, видел издали. И наступил момент, когда уже ему нужно было человек. И кто в вере сегодня во всякой церкви ищет Бога и в миру, ищет, но не знает как, Бог пошлет навстречу, человек увидит, узнает и пойдет. И дальше написано, они издали видели оные и радовались, заметьте, и не скорбели, и не думали, что Бог обманул, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Заметьте, жили в шатрах и с радостью. Как кочевники, что не были привязаны к земному. Ибо те, которые так говорят, заметьте, как говорят, что они странники и пришельцы. Заметьте, сердце не в недвижимость, не за богатством, не за мирской славой или похотями и удовольствием, заметьте, мы странники и пришельцы. Все то, о чем, чем мы живем в этом мире, это чуждо. Мы странники, мы идем в другую страну. Мы здесь временные, мы прохожие, как Авраам. Если наши мысли о земном, едим, пьем, строим, покупаемся, покупаем и продаем, то, заметьте, мы странники. Не, мы уже окопались, пустили корни, мы уже не странники. Мы должны быть перекати поле, а не дерево, укоренившееся в земле. Нет, мы должны жить в этом мире, должны работать, стирать, но не жить только этим. Вы поняли? И дальше. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Какого? Ни этого, ни украинского, ни российского, ни американского. Вы поняли? А те, которые едут в Америке, они знаете, что ищут? Отечество. Знаете, какого? Земли обетованной. А говорят при этом, Бог нас побуждает туда ехать для дела Божьего. И да, там все неверующие, а тут все верующие. Скажите честно, что хотите пожить. Да, брат. Заметьте, а эти ищут Отечество какого? Не страны, обетованные на нашей земле. Ни должностей, ни денег, ни славы своему имени, а Отечество, Царство, которое внутри себя, а потом и туда, где с отцом можно быть вместе и с сыном. И если бы они, смотрите, в мыслях, слушайте, это во святом святых, внутри, имели то Отечество, какое Отечество, из которого они вышли, то есть буквальная страна, буквально земли, домы, богатства, то имели бы время возвратиться за 4 поколения, помните, да? За 430 лет. Но они стремились к лучшей стране. Где стремились? В мыслях, внутри, жили и мечтали о чем-то другом. То есть к небесному, а заметьте, а внутри храма святой святых это небо. Стремились к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Знаете, и буду их Богом. Потому что вселился в ихних мыслях. Вы заметили? Вложу законы в мысли. И поселюсь в них, и буду в них. И сотворим обитель в них. Потому Бог говорит, не стыжусь. Чего? Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Потому что он внутри у них живет. Они о нем думают. Ибо он приготовил им город. Ну и буквальный как бы город. Небесный Иерусалим. Верою Авраам, будучи искушаем. Заметьте, что такое верою. Будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Представьте. Во-первых, Бог ему сказал, что у тебя будет потомство. Авраам дождался, когда омертвело тело у него и у Сары. Было у него время сомневаться в словах Божьих. Далее, когда омертвело совсем уже все, а он веровал. Бог говорит, будет. Далее, представьте, и Авраам поверил, и Сара поверила, и родился действительно, сын вырос. А теперь Бог говорит, если было хоть бы два сына, была бы надежда, один умрет, через другого великий народ. Всего один родился. А теперь Бог говорит, а теперь возьми мне сына, возьми сына своего, пойди на 3 дня пути к горе Мориа и убей его, принеси мне в жертву. Я хочу проверить, кого ты больше любишь, сына своего или меня. Это то же самое, что в Новом Завете, кто возлюбит отца или мать. Но Бог не хотел смерти, он просто хотел проверить, ты внутри не начнешь дергаться. Почему Бог не сказал, выйди вот сюда за 200 метров и принеси в жертву? Почему 3 дня пути надо было? Знаете, за 3 дня, когда идешь единственного сына убивать, и пророчество, что будет тиску морского, там и на голову можно заболеть. 3 дня он идет, и сатана внушает внутри. Это не Бог тебе сказал, сатана. Бог же сказал, что будет потомство, а тут убьет, какое же потомство, а ты же уже совсем. То омертвелый, а теперь уже совсем дохлый. Второго шанса не будет. И заметьте, внутри голос, заметьте, верою пошел, принес жертву. Как верою? После большой внутренней борьбы сатана внушал одно, он не верил этому. Бог говорил другое, он верил. 3 дня у него было 100 причин вернуться назад и сказать, нет, это не Бог, не пойду, не сделаю. Он шел, и заметьте, какая была вера внутри, какие опыты он пережил, чтобы согласиться, заметьте, как написано. Верою, будучи искушаем, Авраам принес жертву Исаака, имея обетование, какое? что будет, как песку, как звезд. Ну так это же несовместимо со смертью. Бог сказал, и плоть пусть не выступает. А она же выступала трое суток. Почему Бог не сказал, возьми с собой Сару, вместе Сара будет держать, а ты будешь резать? Боюсь, тут бы Сара уже, то насчет того, что забеременеет, то не ухватило, как у женщины, веры. Но чтобы держать сына, когда Авраам будет резать? Нет, он сказал, нет, жена пусть остается, потому что это не выдержит. Это только мужчина может, он сейчас такосердный. Женщина сильно любящая, чтобы пойти на такие жертвы. Почему папа наказывает, а не мама? А мама примочки делает, чтобы синяка не было. Потому маму и не слушает, вера маленькая. А папы вера большая. Один раз как гляну, слава Господня осияла, и все. Говорит, пап, я больше не буду. Смотрите, за 3 дня у нее 100 было причин. Какое борение было? Вы поняли, что такое борение? Почему Христос сильным воплем со слезами боролся, чтобы принести себя в жертву? И Авраам сильным воплем со слезами. Почему Бог назвал Авраама другом Божьим? Вот то, как Бог отдавал своего сына, он такую же борьбу претерпел. Но пошел на это. Авраам пережил то же самое, отдавая своего сына. И Бог говорит, я хочу проверить, ты настолько все имеешь, как я внутри. Мой мир такой, как ты. Вот если ты принесешь, я тебе расскажу, от тебя пойдет, как от Бога. Все потомки будут называться сынами Авраама, потому что тот даже сына не пожалел. Вот такое внутри доверие было к Богу. А ведь это, заметьте, большой процесс. 100 лет с лишним. Нужно было учиться этому. Вы помните, у него были же и моменты неверия. Бог сказал, я Бог всемогущий, когда спрашивал царь, кто она, он сказал, это сестра, потому что скажет, что это жена, то убьют, обычно же так делали, жену забирали. Он обманул. И вы помните, Бог сказал же ему, потом царь пришел уже, царю Бог во сне явился, или ангел Божий, говорит, ты что, что ты чуть меня не довел? А Бог ему говорит, что ты не веришь. Я же тебе сказал, что ты видишь. Он и второй раз опять подобное повторил. Но заметьте, это тоже были опыты, падения, подъемы. Но он учился, он шел. И заметьте, дошел до такой веры, что даже веру и принес. Вы поняли, что такое вера? Это не фанатично. Это не выпил бутылку спиртного, чтобы родительское чувство не помешало. Он шел на трезвую голову. И в трезвой голове была великая борьба. А он верою, заметьте, подавил голос плоти, противостоял твердую верою и сделал, как Бог сказал. И дальше написано. Он принес единородного. Заметьте, он повторил подвиг кого? И Сын Божий был единородным. Значит, заметьте, Авраам, принесший в жертву единородного сына, был прообразом кого? Бога. А сын был прообразом Иисуса Христа. Потому и с Авраама пошли дети Божьи. Вы поняли, как? А он был похож на Бога в своей святости. И далее. 18 стих. О котором, о единородном, было сказано в Исааке, заметьте. Бог прямо сказал, в Исааке, вот этом единородном только, наречется тебе семя. И тут единородный, единственный. Авраам как бы сказал, раз в Исааке, то смотрите, дальше написано. Ибо думал он, заметьте, что такое думал? Это не внешняя религия, ибо совершал он обряды и никогда ни одного не пропустил. Это не вера. Заметьте, ибо думал он, вы поняли, где опять самое главное между Богом и человеком происходит? В мыслях Слово Божие живо и действенно, и проникает в мозги и в сердце. Ибо думал он. Что Бог силен из мертвых, обратите внимание, буквально из мертвых воскресить. Почему? Смотрите, если я был омертвел, и заметьте, как он верою пришел к тому, что сына воскресит. Но если я сухой старый сучок и жена, старая, сухая, точно такая же, заметьте, омертвелые, то есть, заметьте, в плане где-то рождения они были мертвые, но Бог сделал. Но заметьте, но это была очередная ступенька возрастания у веры. то почему тогда и буквально мертвого не воскресить? Вы помните как? Это ж Бог готовил от веры, что может от столетнего родиться, а вера оправдалась. А если бы не поверил, не было бы потомства, не было бы еврейского народа вообще сегодня. Вы поняли, от одного что пошло? Что до нас Библия дошла, что мы верующие еще. Это все это вера того человека. А потом следующая вера, говорит, самая высокая ступень, уровень Бога. А теперь это убей. Веришь ли ты в воскресение? И тут он говорит, думал он, а заметьте, думал, ведь сначала это ж противоестественно так думать. Это же только у ненормальных такие мысли сначала убить, потом думать. Надо думать до того, и думать, делать ли. Ибо думал он, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Как? Когда он уже поднял руку, Бог увидел уже, что хватит, я вот этого и хотел. Далее обратите внимание, сынку было не 3 годика. Он мог папеньку хорошенько толкануть, когда увидел. Сынок шел и видел, что папа как никогда в жизни шел на какую-то жертву, обычно шел жертву приносить. Ну, ягненка там совсем не то настроение было. А тут папенька идет за упокой, поет, на лице написано. И он тоже думал. И когда он спрашивал, отец, а где жертва? Ты идешь обычно с жертвою. А он говорит, Бог усмотрит. Этот идет странно, усмотрит. Это все равно, что муж ведет жену в лес, говорит, а ты чего? Говорит, Бог покажет, что с тобой делать, или там, что делать. Так ночь, что делать? У сына тоже, наверное, были мысли, кто знает какие. Но заметьте, написано, он связал сына. Заметьте, а он подчинился, там только об этом не написано. Он мог папеньку так толкнуть, потому что папенька был уже за 100 лет омертвелый. Он сложил руки, как Христос свои возложил и позволил тоже связать руки и пригвоздить. Вы понимаете, какая вера была у самого уже сына Авраама. Он уже понял в конце, что его, и он лег на дрова. Он согласился, он отцу не сказал, папа, ты что? Он лежал безропотно. И заметьте, он был прообразом Христа. Христос все повторил, что Авраам сыном, или уже сын Исаак. И дальше читаем. 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». То есть он понимал, что Бог чего-то обещал. «Верою в будущее, чтобы произошел народ». Вы помните, он благословил. Тут не просто благословил, что-то сказал необдуманно, заметьте. Вы помните, когда благословлял, должно было быть благословение какое? Ну, старший Исаак должен был получить благословение. Но обратите внимание, от Исаака произошел народ, который назывался страна Идумея, помните? Идумеяне были люди от него. Это дикое племя, которое вообще исчезло с лица земли, растворилось в других народах, перестало существовать. И благословение было, меньший будет над большим. Он видел, что Иаков более расположен к тому, чтобы святость сохранять в себе, стремиться к чистоте и святости. А тот был охотник покушать. Любил. И даже видя по поведению, хотя вы можете сказать, да, там произошло, да, Исаак немножко ошибся. Он хотел благословить этого. Исава. Ну, Бог ей предусмотрел, или там жена схитрила. Но все равно сказал, что тот будет. Они боролись еще в чреве. И первый должен был выйти, но потом Исаак где-то... Или там борьба произошла, да? И обратите внимание, верою в будущее он знал, что через кого из сыновей пойдет благословение Аврааму? Через тех, кто к Божьему привязан, а о горнем помышляет, а не о дичи и о жарком. Далее. Верою, 21 стих, верою Иаков, Вы заметили, как один другому передает верою? Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Заметьте, что такое верх жезла? Поклонился наверх. Вы заметили, в 9 главе Евреям там написано «жезл расцветший». А вы помните благословение Иосифа? Отрасль плодоносного дерева, помните? Ветви, которые простираются за что? Ну, над оградою. То есть очень ветвистое, очень роскошное, очень плодоносное дерево. И помните, как он сказал? Стреляли эти стрельцы в него, обижали его, но крепок лук его был и крепкая мышца его, помните? И написано «оттуда твердыня и пастырь Израиля». С большой буквы написано, заметьте, «оттуда». Из таких, как Иосиф, произойдет кто? Христос. Твердыня и пастырь Израилю. Заметьте, это как нужно было видеть, разбираться в людях, чтобы сказать, из таких людей, вот такого человека Бог нашел, это была Мария, вот с таким характером, вот от того произойдет, или от той произойдет все, пастырь и твердыня Израиля. Так заметьте, написано, поклонился на жезл, наверх жезла своего. Заметьте, жезл Ааронов, расцветший, то есть растущий, живой, а не увядший, сухой. Вы поняли? Палка, сучок какой-то. Что такое поклонился наверх? Благословляя все колена, заметьте, про Давида ты лев, оттуда цари пойдут, да? Заметьте, про Рувима сказал, ты буйствовал, как первенец, не будешь первенствовать. Так и было. А про Иосифа сказал, заметьте, не про Левия сказал, что оттуда выйдет Христос. Он понимал, что вот Иосиф, даже выше, чем кто-либо из всех колен, и духовное первородство пойдет по Иосифу, по таких людям, как он. И оттуда, заметьте, как бы от Иосифа и от Иосифовых, что? Пойдет Христос. Ну и заметьте, и отцом Иисуса Христа был кто? Иосиф тоже. Странное, но совпадение. Вы поняли, почему поклонился на жезл, наверх жезла своего? Где жезл будет расти, где закон Божий в ком-то будет возрастать, вот через тех Бог и будет благословлять весь мир. Оттуда произойдут лучшие люди Божьи. Поняли, что такое обозначает жезл Ааронов расцветший? Ковчегом был Иосиф, внутри были скрижали, закон Божий. Иосиф был обложен и снаружи, и внутри. И заметьте, и оттуда что? Жезл. Оттуда власть. Оттуда скипетр. А когда мы читали Евреям первую главу, там написано, жезл царствия твоего, жезл правоты. Заметьте, о жезле идет речь. В ком жезл будет расцветать, в ком закон Божий будет действовать любовью, кто будет больше и больше возрастать в вере, заметьте, он поклоняется наверх жезла своего. То есть, заметьте, где его жезл? Во мне закон Божий, и в ком из сыновей наиболее проявляется, живет жезл, растет, расцветший с плодами. Вот туда я и поклоняюсь тому и говорю, что через тебя будет. Заметьте, народ Божий тоже, кто увидит, где народ Божий будет в последнее время? В ком увидит расцветший жезл Ааронов? Кто растет, возрастает в вере, кто благоухает и плодоносит, значит, это потомки чьи? Авраама, Исаака, Иосифа и так далее. Значит, верою Иаков, 21 стих, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего, ну, как бы, на Иосифа. Верою Иосиф, вы заметили, как передается? Кто веровал, на кого сказал, так и сбывалось. Те и продолжали веру. Вы заметили, что тут вот идет странная такая, ну как, цепочка с цепочкой, вернее, звено цепи со звеном, цепочку выстраивают. тот тому передает, тот тому, заметьте, верою идет что? Когда читаете первую главу Матфея, помните, тот родил того верою, надо добавить первое, тот родил того верою, то есть воспитал, вложил, тот дальше пошел, и заметьте, эта лестница кончилась, а тот родил Христа. Через таких людей, которые верою шли к Богу и освящались, я могу так сказать, что они настолько освящались и возрастали, что дошли до состояния Девы Марии, ну, передавая, ну, я так скажу, что Дева Мария как бы была плод селекции особой Божьей. Ну, как вы знаете, вот селекционеры с хорошего лучше, с лучше, еще лучше, и в конце концов Мария появилась и родился Святейший Христос, я уже так говорю, Святейший по жизни его.
Так Мария от Иуды на колено?
Из колена Давидова.
Ну, Давидова. Ну,
да, да. Тоже да. Ну, царем могла быть, вернее, мог Христос быть, но ну, не священник.
Ну, это я понимаю.
Теперь заметьте, что кто такие 144 тысячи по откровению? Девственники. Заметьте, Мария была девственницей, а те были девственники. В каком смысле девственницы? Не познавшие греха. Люди, да, заметьте, когда мы крестимся, Павел пишет, что я обручил вас Христу, чтобы представить вас чистую девою. В момент, когда мы крестимся, это называется обряд не бракосочетания, а обручение, помолвка. И нам дается всем девственность. То есть мы не были девушками, мы блудниками и блудницами были. Но Бог прощает, так как мы не разумели, как жить. И Бог дает нам верою, что девственность. Но эту девственность, обещание жить чистой совестью, нужно было сохранить до дня бракосочетания, чтобы быть невестой Христа. Вы поняли, почему они девственники были? 144 тысячи, они, помните, украшены, там написано 12 глава Откровения, обличена в солнце. А солнце Христос, источник света. А под ногами луна, Ветхий Завет, песнь Моисея, песнь Агнца. На голове ее венец из 12 звезд, заметьте, украшение чем? 12 апостолов Христа. Чем она себя украшала? Святостью святых людей, к тому, об этом учила и к этому стремилась. Заметьте, а это, заметьте, апостолы, как духовные потомки Иосифа. Заметьте, от Христа 12 апостолов, от 12 апостолов на 12, 144, да на 1000, и 144 тысячи. Вы поняли, как бы вот идет родословие, это я вам так чуть-чуть вот погнал верою.
Дерево
растет. И в конце будет 144 тысячи. Начинается корень Авраам. Дальше Исаак, ствол. Дальше Иаков. Исава отсекли. Дальше от Иакова. 12 сыновей. 12 колен. Плохие отсекались. Остались Христовы. От них 12 учеников. И в конце концов много ветвей. Дерево большое. 144 тысячи ветвей. Или плодов, как хотите. Ветвистое дерево стало. И заметьте. 22 стих. Веру Иосиф по кончине напоминал об исходе сынов Израилевых. Заметьте, он говорил, что я умру, а Бог говорил моему отцу, деду, прадеду. Заметьте, никто даже не усомнился и говорит, я умру, мои кости вынесите. Вы поняли, о чем речь идет? Кости вынесите. Если бы он не верил, он бы сказал, так какая разница, все равно это все неправда. Верую, значит, заметьте, он что сделал? Иосиф по кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. И заметьте, это завещание было. Вот вспомните, что будете выходить, и вспомните, что я вам о костях говорил. И неся мои кости, заметьте, зачем их носить? Вопрос возникает, зачем он говорил Израилю носить? Ну, вроде глупость. Какая разница, где ты умер, где ты лежишь? Нет, тут будете носить 40 лет мои кости и поймете. Это кости того человека, который так верил. Как же он так знал? Почему он так уверенно сказал? Вы поняли, зачем носить было? Будешь носить, да будешь думать. Кости Иосифа будут все время напоминать, какая у него была вера. И там дело не в костях было, а чтобы через кости у вас костный мозг ваш этот ожил, мышление изменилось. 23 стих. «Верою Моисей по рождении», заметьте, верою, тут имеется в виду родителей Моисея, «верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими». Заметьте, они скрывали, но указ-то был какой? Всех младенцев мужеского пола что? Уничтожать. Родители, заметьте, имели веру в кого? Обратите внимание, во что они верили? Иосиф сказал, что вы выйдете. И когда родилось дитя от рождения, заметьте, родители для этого должны были быть святыми, и дитя родилось святое, они от рождения увидели прекрасно дитя, спокойное от рождения, не крикливое, не выступливое. И они поняли, не он ли выведет. Они не просто скрывали, ну просто материнская жалость, заметьте. Они в этом ребенке, заметьте, они думали о выходе, а вот тут вопрос, ну а кто будет выходить? Что вот это, как стадо баранов, на чем выходить? Да попробую выйти. Что-то же Бог должен произвести. Ну кто-то должен возглавить. Далее, фараон же не будет отпускать. Это как-то должно произойти не просто без рассудительности и без всякой организации. Бог кого-то должен будет воздвигнуть. И когда они думали об этом, и когда увидели, какое дитя прекрасное было, что они поняли? Не он ли, не оно ли будет тем дитятию? И заметьте, они верою, рассуждая о выходе и о том, что Бог должен будет кого-то воздвигнуть, заметьте, верою скрывали 3 месяца. Дальше. Родителями своим, то есть это была вера кого? Родителей Моисея. Ибо видели они, что дитя прекрасно. Заметьте, в каком смысле прекрасно? Мы говорим, красивенькие губки, пухленькие щечки. Да не об этом вообще, заметьте, не о щечках шла речь. И вера не в щечки. Они видели в дитяти своем нечто необычное в поведении. Очень спокойно, очень податливое. Значит, что-то Бог хочет это дитя как сосуд использовать. И дальше написано. Прекрасно имеется в виду, они увидели душу уже в маленьком ребенке. И написано, и не устрашились. Заметьте, чтобы веру проявить, нужно было перебороть внутри страх. Вы поняли, что такое вера? Заметьте, почему мы сомневаемся в вере? Бог говорит одно, а плоть всегда либо боится, либо что-то теряет, либо не хочет расстаться, либо удобно, либо приятно. Понимаете? И чтобы поверить, то нужно распять дьявола внутри твердой веры. Вот эту похоть нашу плотскую. Страх и ужас и так далее. Не устрашились царского повеления. Заметьте, вера это что? Не бойся царского повеления. Я пример вам приведу. Царь Навуходоносор дал повеление всем поклониться. Кто-то убоялся? Нет. И как тогда, чтобы народ вышел, должен быть Моисей. Слушайте. А в конце, чтобы народ вышел из Вавилона, должен быть тоже кто-то, как Моисей. Но Малахия пишет, что будет не Моисей, а будет и в духе и силе Ильи. Илья пойдет. Но какая разница, то и Илья сказал. То же самое и Моисей говорил. Да коли будете хромать, давайте жить по-настоящему, так? И в конце что-то будет подобное. И смотрите, не устрашились царского повеления. И в конце, когда будет всякий убиваем, эти люди что? Не устрашатся и пойдут, как это когда-то евреи выходили из Египта. Отпусти нас совершить праздник Господу, принеси жертву. Вот это будет праздник Господу. Знаете, какой будет праздник Господу? Праздник кущи. Народ Божий будет жить в кущах, в кустах. Ему нельзя будет ни купить, ни продать, их выгонят с домов, лишат пенсии и зарплат. И будет праздник в кущах. И вы думаете, очень много пойдет праздновать в кущи? Особенно с элитных особняков. потому немного пойдет. В кустах не очень богослужение хорошо. Зимой холодно, летом жарко, а осенью дует. А мы привыкли все время, то холодно, то дует. Верою Моисей, когда вырос, пришед в возраст, тут имеется года, или пришед в возраст, начинаю что-то понимать и соображать, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Его же помните, дочь фараонова нашла, приютила, усыновила, и перспектива у Моисея была какая? Огромная. Быть фараоном Египта. Заметьте, верою отказался. Отказывается обычно, извините, ну скажу, такой дурак. Говорят, ты что, такое ушло в руки? Глупец, у тебя ума нету, так говорят. Заметьте, это он мог быть верою, либо фанатиком просто, не понимая, что сулит. Это нужно быть действительно ненормальным человеком. Он знал, что такое фараон. Он жил в этой семье, он знал, что какая власть будет, какая сила. Он же мог бы и так сказать. Ну так, наверное, это и есть идеальный способ Божий. Смотрите, чтобы народ вышел, Иосиф говорил. Авраам говорил, выйдите. А вот, смотрите, я буду фараоном. И буду иметь деньги, буду иметь власть. Я скажу армии, цыц, я ж фараон. А народ будет выходить. Я им прикажу молчать, сложить оружие, и мы выйдем. Но при этом я останусь богатеньким, в золоте, в серебре, со слугами, как фараон. А Бог говорит, нет, не силою армии, не силою императора или фараона ты будешь выходить. Не с лаврами маршала, а с лаврами пастуха так не выходят. Потому что если ты выйдешь как фараон и приведешь в землю фараона, в землю ханаанскую, то сотворишь пирамиды, усыпальницы.
Египет
второй. Опять второй Египет. Нет, говорит. И он понимал, что Бог побуждает к чему-то другому, а плоть к другому. И заметьте, он согласился, отказался. Это внутри происходит или снаружи? Сначала, а это процесс веры? А это во святом святых. Заметьте, Дух Святой стучался во святой святых. Плоть выступала, как завеса, что ты теряешь, держись за завесу, не раздирай ее, а то Бог войдет, нищим будешь. То ты пойдешь, как фараон, а то ты пойдешь, всю жизнь будут на тебя говорить. Вот ты вывел, заметьте, если бы это был фараон, никто бы не пикнул, что ты вывел нас. Он бы сказал, ты что ты сказал? А ну иди сюда. А он согласился быть не фараоном, а просто впереди как пастух. 40 лет отпас буквальных баранов, а теперь духовных ведет. И все выступают. А ты не будешь иметь власти, чтобы не прибегал к ней. И даже когда Бог скажет, отойди от меня, Моисей тоже был прообразом Христа. Отойди, я их уничтожу. И сатана внушал Христу перед страданием на кресте. Видишь, все отреклись. Видишь, Иуда уже 30 серебряников получил. Петя твой, Петя, камень, он дотречется. Ты взял, чтобы пободрствовать с тобой, трех лучших с толпы церкви. Говорит, побудьте со мной, я помолюсь. Приходят они в молитвенном состоянии, в покое Божьем. Храп на всю гору. И на весь сад. И сатана внушает, отойди от них, плюнь на них, живи как нормальные люди. Тоже внушение было, что и Моисею, что ты вот это Бога слушаешь внутри, с фараонами, почестями, с армией, колесницами, проще будет исполнить пророчество. Но ты выйдешь с духом фараона, и царство фараона опять сделаешь. А Бог говорит, я не про то мечтаю, не к тому вас веду. По-другому хочу вас, перевоспитать хочу. И Моисей, как и Христос, сказал, нет, если их, то и меня. Я умру. Пусть меня клевещут, пусть говорят, пусть обвиняют. И Богу понравилось. Говорит, молодец, иди. Но он один раз все-таки согрешил, один раз психанул, и Бог сказал, не войдешь, выйди на гору издалека, без биноклей посмотри, и хватит. И это было прообразом. Ты, Сын Божий, когда будешь родиться от Девы Марии, будешь читать Ветхий Завет, запомни, чтобы ты народ Божий вел в землю ханаанскую, в небо, в вечность, во святой святых. Моисей один раз ударил и не вошел. Если ты один раз психанешь или сорвешься, как Моисей, умрешь, как всякий человек. Поэтому сделай вывод, когда будешь вести народ, ты не имеешь права ни разу согрешить. Пусть сильный вопль, пусть слезы, пусть кровавый пот, но запомни, весь мир висит на волоске. Один твой грех, и волосок ножницами сатана перерезает. Все гибнут, включая и тебя. Если я тебя должен оставить в живых, тогда и сатану надо по справедливости оставлять. И всех грешников, тогда весь мир бы, вся вселенная превратилась в Содом и Гоморру, или в Советский Союз, Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций. Где много говорят, и толку никакого нет. Вы поняли? Заметьте, все прообразы были. И вот этот Иисус исследовал Писание Ветхозаветное. И он, читая, рассуждая, молясь, борясь с Богом и достигая, понимал, что происходило в Моисее, в Аврааме, какая вера, какое послушание. Вы поняли? Они были его отцами. Когда он был на небе, он учил их. А когда пришел в плоти, учился от них. Ибо все из него им и к нему. И дальше. Значит, верою, это внутри, понимая и достигая какого-то состояния, заметьте, он осмысленно, осознанно отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать, лучше захотел пойти в тюрьму, заметьте. Если у нас будет вера, то заметьте, нам не будет страшна тюрьма, вы поняли? Поймите, я не хочу вас пугать, но вы понимаете, до чего могут догадаться инквизиторы последние? Вот какую пытку придумать человеку? Голь на выдумку богат, а сатана и подал. Я уж не говорю там вешать, я уж не говорю, Библия пишет, в 7 раз печь будет более раскаленная, чем обычно. То есть, что гонения будут невероятные по жестокости. Но заметьте, чтобы не побояться в печь, в 7 раз раскаленную, и сказать перед печью, ну помните, царь спрашивает, ну, не с умыслом ли вы, ну, не поклонились? Ну, может, забыли, может, музыка тихо играла, не услышали, ну, по ошибке не поклонились. Они говорят, мы не глухие, все слышали. С умыслом, да будет известно тебе, царь, что истукану мы твоему не поклонимся. Бог силен спасти. То есть они говорят, что это осознанный процесс, это веровали мы, что дошли до такого мужества. Бог силен спасти. Вы чувствуете, вера какая? Авраам говорит, Бог силен воскресить из мертвых сына. Три отрока говорят, Бог силен спасти нас от печи 7 раз раскаленной. И представьте на минутку, что переживут 144 тысячи в своей вере, если отец их, Авраам, должен был своими руками сына принести, и нужно было достичь такой веры. Поверите ли вы, что могут поднять на самолете, прицепить вместо парашюта рюкзак с картошкой и предупредить? Я говорю, последний раз спрашиваю, дверь открыта. Ты будешь держаться вот этого? Или нет? Если будешь, сейчас пойдешь к Господу, в небо. И представьте, что нужно будет не побояться. Или это пальцы у двери, или это виселица, или это электрический стул с током, который не убивает, а всю жизнь трясет. Извините, я не хочу там ужасники вам рассказывать, но я хочу сказать, когда толпа обезумеет, не рассчитывайте, что вас умертвят, как собаку, одним укольчиком и спокойно заснете. Многими скорбями, Библия пишет, нам надлежит войти в Царство Божие. будут искушения. Для тех когда-то змеи были, помните? Мы, женщины красивые вышли, моавитские были. И кто поддавался, падал. А кто шел, Бог спасал. И вот написано. Вы поняли, почему захотел страдать? Верою. Если мы сегодня захотим пострадать и откажемся себе в какой-то похоти, это маленькое упражнение, верен в малом. Тебя сегодня никто не вешает. Ну просто пострадай, не скажи неправду, а признайся честно, хотя тебе это невыгодно. Это не конец света, это не виселица, это не печь. Но вот так верою, от веры в веру, сначала руку не подними ее к себе, а не ударь ближнюю. Через время мат распни в себе, уже рука не поднимается, не убивая, про мат в 10 заповедях не написано. Потом начинаю понимать, что и вздыхать, и рукой махать, и на небо смотреть, когда кто-то говорит с раздражением, такой же грех. Заметьте, опять что нужно? Верою распять. И в конце концов, распять иногда плоть, когда бедному нужно дать, а жадность говорит, будь рассудительный. И нужно принести жертву, захотеть пострадать. И постепенно все подешевеет земное, и даже самая жизнь. И достигнет такого состояния человек, что скажет, что смерть для меня приобретение. Раньше убьют, быстрее все кончится. Вы поняли? И с радостью будет принимать расхищение имени. А я вам скажу, вот, человек говорит, ты не хочешь что-то купить, такую недвижимость какую-то? Я говорю, быстрее отняли у меня трехкомнатную эту квартиру. Как она мне уже надоела. Нет, не к тому, что я ее не хочу, хорошо, что есть где, но когда будут отнимать, я говорю, слава тебе Богу, будете сами эти трубы менять, будете эту тресканные стены, я говорю, все, принимайте эту хижину. Сейчас Господь про это кущи. Смесителя не надо менять, прокладки не текут, вообще все течет на голову. Трубы не ржавеют. Потому что пьешь стыльки прямо, потому что нечего, негде. Дадут это, кружку холодной воды, так что смесителя вам не надо ремонтировать, проблемы вообще будут. Будут давать уже готовую воду. Чтобы тогда захотеть страдать даже в печи, то сегодня нужно научиться, заметьте, от веры в веру, маленькие страдания для плоти. Всех похвалили, а вас нет, а вы участники были в хорошем деле. И что внутри? Как это так? Как меня пропустили? Какие страдания? Как хочется объявить всем, что меня же пропустили. А я же раньше всех на работу вышел. Пострадай. Не труби. Вот это называется «захотел страдать». Учись. А в будущем нужно будет и жизнь свою не возлюбить, и душу свою до смерти. Значит, дальше написано, захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное удовольствие, греховное наслаждение. Обманул, имеешь временное греховное наслаждение, но через время обман всплыл и получил в затылок. И ненависть, и презрение трудящихся, как в военной присяге в советское время было. Все равно всплывает все. Временное греховное наслаждение, никому-то не дал, не помог, и радость, ну, вот сам. Съел, никому не дал. А потом ты столкнешься. А также кто-то съест, и ты будешь корчиться с голоду. И Бог тебе напомнит. Вот это была временная радость. А теперь ты сам будешь умирать так, как умирал тот. Пока не раскаешься. И не исправишься. И поношение Христова. Заметьте, временное греховное наслаждение. Да, можно стать пастырем, если хорошо служить перед вышестоящим пастырем, в смысле поддакивать всегда и во всем, даже против совести. Тогда станешь рукоположенным пастырем, переведут в Киев с Глафировки какой-то или Ивановки. Далее, сказать честно, никакого временного греховного наслаждения. Пастырем не будешь, в селе так и останешься. Но лучше поношение Христова, чистая совесть, спокойный сон, нежели зарплата, а место, карьера, поездки за границу. Заметьте, чтобы такое захотеть, такое страдание, и отказаться от зарплаты и жить по совести, то что? Нужно иметь большую веру. Или иметь большую должность и участвовать в преступлениях. и людей каких-то травить, и наговаривать, или подписывать документы, после которых кто-то сядет в тюрьму, или оставить должность и пойти работу какую-то простую выполнять. Вы согласитесь, только веру нужно иметь. То есть это нужно понимать, что ты меняешь и на что. И если ты хочешь стать сантехником, будучи директором, лишь бы совесть была чистая, то я хочу сказать, вы великий человек в вере. Вы много претерпели, чтобы на такое пойти. Согласны? И фанатично к этому прийти нельзя. Вы заметили, как нам всегда рассказывают, читая из Ветхого Завета, и вот, Моисей захотел страдать, и мы должны страдать. А мы не понимаем, как он страдал, какая вера, и как к этому прийти. Поймите, у нас не получается, как у Моисея. Почему? Нам не рассказали, как верой он пришел к этому. Вы поняли? Вот, смотрите, человек уже выздоровел, и вы выздоровляете, пожалуйста. Так рассказал бы, что он принимал и сколько. И я бы выздоровела. Вы поняли? Не рассказываю я, как этот человек этого достиг. Потому вы не можете верою уподобиться. Потому что даже не знаете, что такое вера. А что мы сегодня понимаем, то это вера, это, извините, вытаращенные глаза в никуда. Или под лоб подкатанные. И мы говорим, когда кто, ой, говорит, наполнение. Сегодня было такое наполнение, какое. Говорю, под балдой ходили. Ну, в смысле, какой-то такой кайф получили. Или Господь поселился в сердце, я упал, и в таком, как в наркотическом состоянии, валяюсь по полу. Да не об этом речь идет. Верою это не просто, не внушение. Заметьте, гипнотизеры, экстрасенсы, колдуны, что говорят? Поднимите правую руку, левую сюда, правую на сердце положите. Ни о чем не думайте, внимательно слушайте, то есть, другими словами, верьте и ни о чем не думайте. Не допускайте в свое сознание голос Божий, голос разума. Отключите разум, включите дальний свет. Я вам сейчас такое сотворю в ваших мозгах, что этот взгляд на всю жизнь останется. И мертвые с косами стоять, и тишина. И умный, когда придет, увидит, скажет, не, не хочу, это опиум действительно для народа. Вы заметите, везде требуется слепая вера. У колдунов, у экстрасенсов, у шаманов, у христианских пастырей, у индуизма, у буддизма, у йоги. Что такое медитация? Отключение головы. Вы поняли? А Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом. А все рабы Божьи на земле говорят, а вы его отключите. Закройте глаза. Когда закроете глаза, не будете думать, то подойдет слепой пастырь и скажет, я зрячий. А ты говоришь, бери меня и пойдем. И говорит, и вы придете в яму. И когда вы начнете лететь, вы вспомните. Кто же сказал вам закрыть глаза? Кто научил не думать? А вера, вы поняли? Это процесс размышления, поиска, богоискания, богопознания. И дальше написано, 26 стих, «И поношение Христова, это Моисей, почел большим для себя богатством, слушайте, поношение Христова. Ты будешь святой, тебя будут проклинать, и будут оскорблять, и будут обижать. На тебя будут все валить. А он как бы говорит, это большее преимущество. Почему? Значит, у меня партнеры хорошие. Значит, я буду еще сильнее. Чем больше хаять будет, чем больше будет обвинять, а я буду с великой радостью принимать, как первая глава Иакова пишет, с великой радостью принимать братья, когда попадаю в искушение. Значит, чем больше меня искушают, значит, тем больше тренажеров, значит, я стану как Шварценеггер духовно. Значит, чем больше тренажеров, чем более они упругие, тем я стану сильнее. И он посчитал, что поношение Христова, нападки, клевета, оскорбления, побои, большие богатства. Почему? Это не деньги. За деньги это богатство не приобретается. Мир Божий, слава Божия. А в небесном Иерусалиме дороги из золота. Тут мешочек держишь и радуешься. А там асфальт будет золотой. И если душа будет золотая. По золоту будешь ходить. Богу все равно. Или кремний сделать. Ну, как материю под ноги. Или золотом и платиной, бордюры платиновой. А вместо цветов жемчуг рассыпать. Он такой, давай, чтобы душа такая была сначала. Поношение Христова, заметьте, что такое поношение. Если, заметьте, Христова, Моисей, поношение Христом. Обратите внимание, почему написано так. Еще до Христа от Моисея, как в армии говорят, салаги, как медному котелку тебе еще служить. И слушайте, он поношение Христова, заметьте, он понимал, что и Христос процессом веры пойдет. И его будут так же поносить, как Моисея, народ Божий. Вы поняли? И заметьте, поношение Христова, что он верою понимал, что Христа будут поносить. Исаия верою понимал, что его будут ставить ни во что. Исаия понимал, что Христос не может родиться из царского рода, потому что хоть Моисей и попал в фараонов род, но должен был опуститься до уровня пастуха. А значит, и Христос, хотя и мог бы быть царем, но если был бы царем, он не мог бы быть в плоти человеческой, не мог бы сострадать нищим. Почему? Потому что он не знал бы, что такое голодный. И на царя никогда не плевали и не били. Потому что он как плюнет, как даст. Поэтому Исаия верою понимал, заметьте, что он должен быть из самого низшего сословия. А значит, по привычке, как всегда, кто приходит без вида и без величия, их сюда оплевывают. Хотя он мудрец, а его в ничто ставят. И чтобы Христу претерпеть больше всех, то он должен быть ниже всех. А значит, самая наибеднейшая профессия, самый наибеднейший род. Вы поняли? И Моисей должен был переучиться с фараона. В кого? В пастуха 40 лет. А Христос должен был достичь какого состояния? Ну, плотника, чтобы быть пастухом. Моисей 40 лет пас овец, учась, чтобы не раздражаться, потому что они не очень всегда послушные, да? Христос 30 лет возрастал в вере, чтобы стать пастырем и выводить Израиля. И дальше мысль какая? Поношение Христова. Значит, вы поняли, он о Христе реально рассуждал и понимал, ведь все же верили в будущего Мессию. И все на своем опыте уже что? Разумели, что будет он подобное претерпевать, только в гораздо больших масштабах. Искушений будет больше. Но чтобы нас спасти, они понимали, он не должен был согрешить. Потому и мы должны приносить жертвы живые, грехи свои распинать. Но больше всего достигнет Христос. Мы хоть где-то, кто раз, кто два, кто 10, кто 20, но грешили. А он на нашем опыте достигнет такого внутреннего состояния, что ни разу. Даже больше Моисея. И Моисей был кратчайший человек на земле, но один раз сорвался. А Христос, ибо я кроток и смирен сердцем. Вы теперь замечаете, насколько Библия гармонична? Вы поняли, зачем Ветхий Завет читается? Смотрите, сколько... Вот они. Все Христовы, и все говорят о Христовом. Только каждый на своем уровне. Но суть одна и та же от Адама и до второго пришествия Христа. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Заметьте, какое воздаяние? Внутренний мир Божий, святое и святых присутствие Божие лучше, нежели фараоново золото и престол. Лучше быть кротким, смиренным и простым, нежели гордым с деньгами и пастырем церкви. Мир Божий превыше земных почестей и благ. Верою оставил он Египет. Как верой? Верою кто-то оставил должность министра. Вы поняли верой? Потому что перед тем, как бросить эту должность, вы знаете, что какая борьба в нем была? А значит, он поверил и все-таки превозмог страх. А как я буду жить? За что? Я вам скажу, если нам стать сантехником на ноги и плотником, на колени помолиться Богу, а мы всю жизнь на коленях стояли. Сантехники все время унитазы как устанавливают, он на коленях, так что ему привычно. Но министру стать, вы согласитесь, что нужно великую веру в первой жизни, чтобы стать на колени перед Богом? Даниил, будучи премьером, становился на колени. Цари никогда так не делали. Я имею в виду, не доходили до такой низости. Верою оставил Египет. Верою оставят люди Вавилон. Верою некоторые пастыри оставят должности, когда откроется истина, они этого искали. Верою кто-то откажется от зарплаты. Если они, как эта зарплата, как 30 серебряников, заставляют отрекаться от Христа и идти против совести. Но до этого нужно дорасти, вы согласны? Это целый процесс борений, сильным воплем со слезами. Об этом нужно было говорить много, мы с вами читали. И дальше, веру оставил Египет, не убоявшись, но когда он уходил не с армией, а с обозом израильским, то заметьте, была причина страх иметь. Ну, уйти, это, можно сказать, рабы бегут из плена, из рабства. Что будет фараон? Естественно, погонится, будет убивать. Мог бы сказать, нет, не надо убегать. Лучше здесь, чем это там погибнуть. А заметьте, он знал, что народ Божий подошел срок. Даже помните, через 430 лет вы войдете в ту землю. Или выйдете отсюда. И заметьте, он знал. Если Бог сказал, если все сбывается, если Бог его готовит, откуда Моисей знал, что, откуда родители знали, что Моисей будет тем? Они предполагали, они рассуждали. Откуда Моисей знал, что может его Бог употребит? А потому что он все время размышлял и пришел в возраст и понял. Потому когда Бог сказал идти, он пошел, он знал, и числа сбылись 430 лет. И он созрел, чтобы Бог сказал, теперь иди выводи. И народ допекли в Египте, что уже стонали. Все совпадало. И он понял, что это он. И потому, когда он понял, как всякий человек, что может быть погонится и убьет, он знал, раз Бог столько сделал до сих пор, то неужели меня убьют? Я вспоминаю, когда сидел арестованный здесь, в Киеве, и мне грозил большой срок за веру. И спрашивают, ну, там, ну, делятся, кто за что, и кому сколько светит, и кому уже за подобное сколько было присуждено. И когда говорят там, вот человек, говорит, 2 месяца не работал в советское время, год получил тюрьмы за тунеядство, а тот не был прописан 1.5 месяца, 2 получил за нарушение паспортного режима. А вот ты, говорит, сколько не прописан был, 5 лет, сколько не работал 5 лет, говорит, 5 получишь. И я вот сижу, вот изнутри борения. Всех вызывают. Если во вторник на больничку, то в четверг на тюрьму уже переводят. То есть это уже определено в кабинетах, что ты идешь на тюрьму. То есть дело уже готово. И каждый вторник, каждый четверг все дергаются. Я помолился, сижу и думаю. Ну тоже неохота, не, в тюрьме неприятно. Но понимаю, что... А что делать? Ведь за кого страдаешь? Хоть и неприятно. И я не помню там, сколько это, месяц длилось. Сидишь на нарах или лежишь. И все время, каждый вторник дергается, вызовут, не вызовут, вызовут, не вызовут. Вот представляете, целый месяц с пистолетом ходит и щелкают. Вот один раз, а пистолеты разные, один пистолет будет заряжен. И время, каждый щелчок, думаешь, патрон. Ты такой дерг, 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 дерг. Это верою. В конце концов. Доходит до того, что мысль внутри, я говорю, да сколько уже будет дергаться здесь? Сидеть так сидеть. Выпустят так выпустят. Я сел, успокоился. И вдруг, потом мысль такая, Господи, ну я же все равно пойду на лесоповал. Я буду сидеть. Ну ты же знаешь, уже меня не... Я, ну все равно земля крутится. А Бог говорит, ну не могу я по-другому. А потом мысль. Но если Бог столько открывал, то для того лишь, чтобы я 5 лет в тюрьме сидел. Нет, мысли приходят. Если Бог столько открывал, то не для того, чтобы я на лесоповале сидел. А мысль такая, ну Господи, если нужно для зэков, чтобы я там засвидетельствовал, я готов иду. Но потом мысль такая, но лучше зэки, это одна аудитория, причем колючая проволока. А ведь может большему количеству поможет. И вдруг, и я говорю, Господи, как будет так? И я пришел к миру Божьему, вошел в покой. Я говорю, Господи, в общем так, сидеть так сидеть. И вдруг приходит мысль, четкая мысль, не будешь сидеть. И у меня такой мир наступил. Я лежу там, все сидят в ожидании. А ты чего хочешь, улыбаясь? Я говорю, сидеть не буду. Кто тебе сказал? Я тебе говорю, не буду сидеть. 2 месяца меня отдержали. Вызывают с вещами. Все говорят, тюрьма. Ну, ужас. Я выхожу, ведут, заводят в кабинет. Ну что, Саша, образумился? Я говорю, нет. В общем, иди домой. Я говорю, как домой? Иди домой. Мы тут сидели, сидели и поняли, тебя тюрьма не исправит. Это я верую и вышел из тюрьмы. До тех пор, пока внутри дергалось, еще не было веры. Еще плоть, а вдруг, то есть я как-то, знаете, на бревне, неизвестно на какую сторону ляпнусь. И Бог говорит, будешь сидеть, пока не созреешь верою, идти на лесоповал и спокойно ехать туда. Как только верою созрел, говорит, ну и хватит, это самое главное. Я, зачем тебе лесоповал, выходи. Он ими дал мысль эту, верою, хотя они не верили. Но он им дал мысль, бесполезно. А я говорю, правильно, после лесоповала вам еще хуже от меня будет. Я закаленный приду. Но перед этим была другая вера. Меня бросили в камеру, где бьют за колбасу и за водку зэки того, кто не дает показания следователю на себя. А я не давал на себя. Меня бросили в эту камеру и сказали этому парню вломать с одной буквы матерной. Вся камера поднялась. Ну, я там 3 дня был. Они за мной наблюдали. А потом в один день заходит и говорит, дать ему. Поднимается камера. Я подошел к стенке, а там бьют по-черному. И я стал так, говорю, Господи, если можешь, защити мысленно. Защити, если нет, дай силы выдержать. Голову опустил так уже, чтобы не первый удар в лицо. Но я согласился терпеть. Смотрю, один сидит царского вида, вор в законе. Как гаркнул на них, они сели. Кто пальцем тронет, голову оторву. И все сели. Все сели. Он говорит, иди сюда. Боговер? Я говорю, да. Я говорю, сразу понял, молоток, парень. И он им говорит, не жлоб, котомки отдал. Сожрали, спасибо не сказали. Кто пальцем тронет, он молодец. Никого не оскорбляет, не унижается, не курит, не пьет, не обижает никого. Кто пальцем тронет, иди сюда, будешь спать около меня. Я был заместитель вора в законе в камере. И милиция, он позвал милиционера и говорит, говори, что хочешь жрать. Я говорю, да вот это, говори, не стесняйся, быстро. И тот побежал, принес, потому что он его оплачивал. И сначала я сидел вообще, черный хлеб ел и водой запивал. В конце я сидел, у меня все было, милиция принесла. Но это тоже верою. Ну, понимаете, это я просто рассказал как опыт. Верою не получил по физиономии. Верою вышел из тюрьмы, но опять-таки, что такое верою? Прийти внутри к чему? Умру, но не сдамся, сделаю по-божьему. Вы поняли, что такое верою? Вот это верою Моисей захотел страдать. Вот это я этого не понимал, вот это я читал, вот это думал, вникал, вот это дошло. А потом опытом это все, как у того персонажа библейского, смотрю, в меня так. Невидимое становится реальным. Опыт подтверждает. Теперь сижу и думаю, чего мне то столько пришлось раньше претерпеть? И тут же мысль приходит, наверное, потому что получишь еще больше в будущем. Готовься. Но, проходя этими испытаниями, я вижу, как я зрею к тому, к наихудшему. И я настроен на наихудшее. И когда говорят, вот, меня исключат, я говорю, всю жизнь бы меня так наказывали исключение. 9 раз в речку щуку бросили. Наказали щуку, утопили в речке. Для меня это исключение, как это. Вот то, когда ребенок провинился, и сильно трясли пальцем. И ну и махайте. Исключили меня. Всю жизнь бы такие страдания у меня были. Я как рыба водил в этих наказаниях. И написано, верою он оставил Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, слушайте, был тверд, как бы видя невидимого. Он понимал, заметьте, что буквально не был Христос с руками, с головой, с ногами, разговаривающий. Просто столб стоял. Кто-то думал, что это туман кружится все время, наверное, вихрь над народом Божьим. А он понимал, что это кто? Бог. И ничего фараон не сделает со своими войсками. И когда народ Божий будет выходить из Вавилона, то заметьте, что будет? Христос точно так же явится, как с тремя отроками в печи. И ничего цари не сделают, ибо он царь царей, Господь Господь, сущих их законы не будут действовать на этих людей. Они будут в печи, но не будут гореть. Они будут в воде, но не будут тонуть. Их будут заключать в тюрьму, они будут петь в тюрьме, и ночью будут спать в охранник, двери будут открываться, они будут выходить, и они опять на площади стоят. Вот так будет в конце. Как было в Первой апостольской церкви. Верою, 28 стих, совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Что значит совершил Пасху? Ну, смотрите, этот фараон не хочет отпустить. Фараон хочет уничтожить за то, что язва идет, Бог, чтобы остановить фараона, язвы допускает. И Бог говорит, если ты поверишь во Христа, отдашься в руки Христа, не будешь бояться и будешь следовать, то я тебя сохраню. Ваши первенцы не умрут, вот будут рядом падать. Что для этого нужно было делать? Совершите пасхальное жертвоприношение. Да неужели это меня спасет? Неважно, хоть пусть это обряд, но сделайте какой-то шаг. Совершите. Неужели это меня спасет? Сделайте и помажьте кровью косяки. И вас не коснется истребитель. И я вам говорю, знаете, что означает? Совершите Пасху перед выходом. Распните, ломайте плоть в мое воспоминание, говорит Христос. И помажьте кровью косяки. Я говорю, они были окроплены кровью Христовой. Распните плоть. Умертвите ее. И ангел-губитель не коснется ваших первенцев. Заметьте, а церковь 144 тысячи в последнее время называется церковь первенцев. И первенцы, которые не погибли во дни выхода из Египта, вы поняли? Те первенцы. Они потом костями лягли, все первенцы. То Бог просто был как символ. Символизировали церковь первенцев в конце, когда будут выходить из Вавилона. А если вы поняли, народ Божий когда-то вышел из Египта, не дошел до земли обетованной и попал в плен в Вавилон. Вы поняли, Царство Божие не наступило в Израильском царстве. Из-за грехи попали в вавилонский плен. И этот вавилонский бывший плен, несколько тысяч лет тому назад, символизирует теперь духовный вавилонский плен христианства, в который попали все христиане. Многобожие богов, несколько тысяч христианских конфессий, тысячи мусульманских конфессий и прочих. В каждой конфессии никто ни с кем не соединяется. Одними устами благословляем Бога и проклинаем ближнего. Вавилон – смешение греха и праведности. Слово Божие – заблуждение. Многобожие – чего хочешь. И заметьте, как тогда первенцы не погибли, то в конце, заметьте, когда будут язвы, 144 тысячи это первенцы, они войдут в великую скорбь. И заметьте, и они не погибнут, как не погибли буквальные первенцы при выходе из Египта. Вы поняли, чьими прообразами были они? Значит, вот что такое Пасху совершил? А Пасха в ветхозаветнее время, в новозаветнее время это вечеря. А теперь смотрите. «Се стою у двери ангелу Ладикийской церкви напиши». Это 3 главе Откровения, Откровение 14 по 22 стих. Что написано? Ангелу. А смотрите, 144 тысячи – это ангелы. Заметили? и три ангела трехангельскую весть несут. И Откровение 12 глава, Михаил и ангелы воевали против дракона, это речь о людях, достигших святости ангелов. Воинство небесное, они называются, 19 глава Откровения, Христос и на белом коне и в белых одеждах, и воинство небесное, ангельское, как бы на белых конях, в белых одеждах. Взглянул я, 14 глава Откровения, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, и три ангела, это из этих 144 тысяч ангелов. Вы поняли? Они первенцы Божии. И первенцы будут сохранены даже во время скорби. От чего? В воде не потонут, я уже так говорю, море будет расступаться. В огне не сгорят. Вы, ну, обратите внимание, Христос висел на кресте сколько? Ну, несколько часов. А этим людям придется претерпеть, я немножко сказал, 45 дней. Будут оставлены Духом Святым, как и все люди на земле, и не согрешат. Дальше, 29 стих. «Верою перешли они Черное море, а 144 тысячи по откровению 16-15 главы, помните, и взглянул я, и вот 144 тысячи стоят на стеклянном море, слышите? Те были посреди моря, они не могли, не было такой веры, чтобы по воде идти, поэтому Бог им просто море раздвинул, извиняюсь, море Бог просто раздвинул, да? А у этих будет такая вера, что они стоят на воде, не тонут. Как Петр. Заметьте, видите, сколько аналогий идет. Вот это называется Слово Божие, Боговдохновенно. Это не просто так писал какой-то что-то в Старом Завете. И когда говорят, Ветхий Завет отменен, вы чувствуете? Весь Ветхий Завет писал о том, что в Новом будет происходить. И не зная песни Моисея, Ветхого Завета, как узнаешь, как пропеть песнь Агнца? Верою перешли Черное море, а вот они стоят, ходят и не тонут. И написано «победившие». Так как евреи выходили из Египта не победившими, а слабаками, потому море расступилось, ну по слабости. А этим не будет расступаться, они будут по морю сверху и не утонут. Перешли Черное море, как по суше. А в Откровении 12 главы написано, данной жене два крыла большого орла. Сила Божия. Ангельские крылья будут защищать их, ну, и питать их. И сказано, хлеб и вода будет дана. И кто накормит или напоит, помните? Истинно, говорю, получит награду пророка. Но там написано, кто даст чашу холодной воды одному из наименьших сих. То есть, мои ученики будут, заметьте, ученики являются прообразом 144 тысяч. И заметьте, почему написано наименьших? Они не будут великие. Это не будут пастыри, не будут учителя, не будут доктора богословия. Это будут, кто ты? Я глаз вопиющего в пустыне. Я просто не могу не говорить. Вот и все. Я христианин. Они будут малые, без должностей, без денег. И кто увидит вот в этих малых великого Бога и напоит холодной чашей воды, истинно говорю, Христос говорит, не останется без награды. Потому что в тот момент, кто даст воды, тот получит то же, что и этим должны были дать. Смерти это будет достойно. То есть люди тоже верой, глядя на них, откажутся и согласятся страдать, но дам воды и не отпущу, не накормив, не напоив. Значит, перешли море по суше, на что покусившись египтяне, слушайте, потонули. А египтяне это нечестивый мир. Те, кто будут гнать, эти пройдут, будут бедствия по земле, помните? Вода превратится в кровь, там 16 глава Откровения. И заметьте, мой народ войдет, и как по суше. Там такие катаклизмы будут, горы падут, островов не станут, землетрясение страшнейшее будет, Армагеддон будет. Мои пройдут, и ничего не будет. А те, кто доживут из египтян, в это время как бы за народом Божьим пойдут, доживут до времени язв, что? Потонут, то есть, другими словами, погибнут. Заметьте, какие прообразы идут. Дальше. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Заметьте, верою. Ну, Бог сказал, помните, чтобы не надо воевать с городом. И стены там вот такого строения были. Двойная стена, каждая наклонена друг к другу. Что ее нельзя было завалить, чтобы они вот так упали. То есть даже если подкопать, они все равно друг на друга и все равно неприступны. И Бог сказал, семь дней обходите. Ни с мечами, ни с копьями, ни с машинами, которые камни бросают, допустим, по стенам. С трубами. Трубите. Ну, как вроде ненормально. Ходят, трубят, вдруг стены упадут. Заметьте, это была проверка Божия народа Израиля. Один день ходят, не падают. Второй день, кто говорит, что мы сдурели. А те ходят, смеются, говорят, дударин ходит. А те говорят, смейтесь, смейтесь. В седьмой день кончили, заметьте, почему семь дней нужно было ходить? Это Бог проверял. За семь дней, знаете, сколько могло быть мыслей? Хватит чудачествовать с трубами тут. На войну не с трубами ходят. Надо славить Бога. Нужно идти... Обходите Иерихон. Славьте Бога. Живите по-божьему. Становитесь духовно крепкими. Эти, с ними не надо будет воевать. Они сами упадут. И когда на седьмой день вас трубили, стены упали противоестественно. Как вы то, знаете, наклоненные друг к другу, в разные стороны развалились. И не вошли, просто забрали все и все. И помните, Вавилон великий город, великий пал написано. Иерихон, первенец, символизирует что? Вавилон. И город великий пал, помните? По семидневном обхождении. А помните, 144 тысячи поют. Вот они. Славят Бога. Дальше. 31 стих. Верую Раав блудница. Заметьте, Раав блудница. То есть, чем она занималась? Блудила. Ну, видно, заметьте, хоть и блудила, но при этом рассуждала. Гульнет, а внутри, что ты творишь? Что так нельзя? Опять гульнула, а внутри нельзя. Нельзя. Совесть ее судила. И она что? В конце концов приняла решение завязать. То есть у веры пришла к тому, что нужно жить свято, иначе Бог уничтожит. И когда она пришла к такому пониманию, к такому состоянию, когда пришли соглядатаи, она, заметьте, верою, что значит верою? Она поняла. Она блудница, все блудят. Не будет благословения. Блуд, чем дальше блудишь, тем больше семей, и совесть все, ну, разрушается. Далее, все больше и больше беды среди людей. И это бесконечно, то есть жизнь становится несчастнее от временного удовольствия. Она поняла, что это дальше нельзя. Это уничтожение города, это уничтожение доброты в сердцах. Она поняла, что так нельзя. И когда она услышала, что идет народ, появились соглядатаи, она уже ждала Бога, она ждала избавления. Господи, я хочу быть такой. Я уже понял, что то нельзя. Заметьте, она душой уже созрела принять. И когда пришли те 12, она не побоявшись, что ей за это может быть, что? Верою написано, Раав блудница, с миром, что значит с миром? Принявши соглядатаев, с миром. С каким миром? Внутри ведь не мир. Что мне будет, если я приму шпионов? За шпионаж. Вы понимаете, статья? Убивают всех, кто приютил шпиона. А заметьте, с миром, с каким? Она подавила страх. Она понимала, что эти люди несут истину. Она сама уже пришла к тому под действием Святого Духа, что она этого хочет. И она хочет хоть как-то чем-то посодействовать этому народу. Заметьте, сколько было жен в Израиле, но такой веры, как у женщины-хананьянки, я не нашел. Много было прокаженных в Израиле, но ни один не исцелился, а только один Нейман, этот сириянин. Много было вдов в Израиле, но кто принял Илию? Вдова Сарепская. А здесь содействовала здесь кто? Хананьянка. Да? Приняла с миром. Заметьте, как с миром? Она получила мир Божий, распяв внутри страх, распяв внутри похоть, и решила хоть чем-то компенсировать свою прошлую жизнь, что помогу. Я хочу быть с этим народом. Значит, верою, смотрите, волхвы пришли, принесли дары, помните, золото, смирно, ладно. А верующие первосвященники говорят, или верующий Ирод хочет убить. Вы поняли? Верою, верующий, но не верою, вы поняли? Дальше. Значит, верою Рау, блудница, с миром, принявшей соглядатые, с внутренним миром, а до этого она дошла. И проводивший их другим путем, не погибла с неверными. Каким другим путем? Гнавшимся сказала, что туда, те побежали, а их другим путем. Припрятала и... Дальше. Не погибла с неверными. Другими словами, с неверующими. Неверные. То есть она оказалась какая? Верная, хоть и блудила, но потом что? Поняла, задумалась и стала верной. И 32 стих. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне. Я не буду читать, читайте Ветхий Завет, находите. О Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство. Если не будет страха и будет полная преданность Богу, камни с неба будут лететь на войска. В тюрьму будут приносить ворон мясо. Да? Или не будет ворона, с неба будет падать манна небесная. Главное, заметьте, что такое верою, настолько подавить в себе плоть, настолько не поддаваться вот этим обычным человеческим страстям, обидам, зависти, унынию, да? Заметьте, верою побеждали царство, как Бог вступался. Верою, дальше написано, творили правду. Заметьте, верою. Бывает, вот церкви кого-то обижают. Внутри Бог побуждает, вступись. Ой, ну я ж кандидат, может отправят меня учиться в семинарию, а тут если я вступлюсь, это ж пастырь выступает. Заметьте, верою творить правду, невзирая на семинарии, невзирая на возможные привилегии, что поступи по совести и сотвори правду. Встань и вступись за правду. Вы поняли, что такое вступиться за правду? Невзирая на то, что мне может быть хуже, а плоть говорит, слушай, ты не глупи. Не надо, смотри, он тише едешь, дальше будешь. Кто первый поднимается в атаку, того первого и убивают. Сиди за правду Божию, за трусливую и Богу ненужную. И обратите внимание, получали обетование, вы слышите, верою, а где обетование? И спасу, и помогу, и дам мир, и дам радость. Но все же на условии стояло. И верою, веря в это, не допуская сомнения, что подавляли в себе всякий ропот, какой исходил из плоти, распинали эту плоть, что делали с ней, разрывали эту завесу, входили во святой святых, очищались, имели полное доверие к Богу и садились с Богом, как у Бога за пазухой, я уже так буду говорить, во святом святых. Это называется верою входили во святое святых, вы поняли? Дальше. Заграждали уста львов. Ну, Даниил. Вы поняли? Вот с такой верой идет ко львам, заходит туда, львам почесал, подошел. Знаете, обычно с верой и с неверием. Знаете, какое чувство перед тем, как заходить, или вы там не кормлены. Что такое вера? Открываются двери, он заходит. Хорошие мои, лег, они лягли, лежат, как коты, мурлычут. Утром приходит, заметьте, с верой, вы поняли? Это не с фанатизмом, не уколотый и не выпивший. Это настолько трезвый человек, что жизнь сказал, не возлюбил до смерти. Бог внутри говорит, все творю новое. Бог настолько верен, в чем обещал, что даже если умру, но я не могу от него отречься. Она все равно вертится, эта земля, и Бог все равно говорит, куда уйду от Господа? Никуда. И заметьте, что значит верую? Со спокойствием, с радостью идет, без всякого сомнения. И вера закрывала, заметьте, по вере вашей да будет вам. Если ты не боишься, челюсти львины закрылись, ангелы как бы так успокоятся. Если боишься, раздерут. Но нужно дойти до бесстрашия внутри, а это постепенный и постоянный процесс возрастания в вере. Дальше. Угашали силу огня при отроках Вавилонской печи. Один случай есть из истории христиан, еще во времена инквизиции. Значит, один протестант отказался принимать причастие из рук священника католического, и его должны были казнить. Ему сказали, что если ты не изменишь своих взглядов, ты будешь сожжен на костре. И он жил дома, ждал своего времени и не соглашался с тем, чтобы отречься от Господа. Понимал, что надо так, как написано, не так, как привыкли здесь делать, и некоторые от имени Бога делают. И люди, которые видели, что он не собирается отрекаться, поняли, он идет явно на смерть. И перед смертью ему говорят, перед казнью, говорят, слушай, когда пойдешь на костер, дай нам сигнал, будет у тебя болеть, когда будешь гореть, или не будет. Если не будет болеть, подними просто руку, мы будем знать, что не болит у тебя. И вот наступил день, он не отрекается, его поджигают, и когда огонь, там описывается, достиг уже лица, он горел полностью уже. Он поднял две руки вверх и начал вот так махать, вот так и улыбаться, и показывает головой, вообще никакой боли, просто как в теплой ванной. Заметьте, верою. Самое для Бога радостное. Распни страх внутри перед огнем. И если ты распнешь, ты достиг наибольшего внутри. Зачем мне, чтобы ты горел? Когда верующие пели песни, вы знаете, когда человек горит, у него шоковое состояние, он не может петь. Песни говорили о чем? Что вообще не было боли. Бог делал безболезненным процесс смерти. Но я хочу сказать, представьте, какую борьбу нужно сегодня пройти, болезненную, чтобы потом в самых тяжких безболезненно вообще выйти. Вы понимаете, какая вера? Это уже святое святых, это рядом с Богом на престоле. Верою. Дальше. Значит, верой угашали силу огня, далее, избегали острия меча, были верны, то есть, готовились убить. Бог совершал чудо, тоже из этой же книги есть такой рассказ, там, ехало войско уничтожать какой-то местности протестантов. И говорит, а те настолько молились и были настолько верны, и в их понятии было не воевать, с католиками физически. Они, войско выехало на мост через речку, мост провалился, и все войско туда упало. Вера тех, что мы не будем бояться, умрем, но не отречемся, не знаю, Бог ли сделал мост, то есть я говорю, избегали острия меча, то есть не убивали их, потому что что-то случалось с врагами. Далее. Были дальше, укреплялись от немощи, слушайте верой. Что такое немощь? Иногда уныние нападает, апатия, хандра начинает. Бывает же у каждого у нас. То муж бросает, то на работе не платят, то без работы сидишь, то все клюют. И наступает немощь. Не знаю, что делать, эх. Заметьте, укреплялись, Дух Божий давал мысль. И если они хватались за эту мысль и не слушали, что сатана внушает, опусти руки. Паникер — это уже конец. Если ты в душе согласился с проигрышем, ты ничего не достигнешь. Заметьте, кто проигрывает в спорте, в боксе, в борьбе, в любом состязании. Как только ты внутри согласился, заметьте, с проигрышем, у тебя и руки обмякли, и ноги потеряли свою прыткость. И все. Но если ты внутри нет, извините, ну уже так сказать, как Чапаев, врешь, не возьмешь. У него стреляют, врешь, не возьмешь. Ну его взяли, конечно. Но я имею в виду вот сам вот этот дух. Бог даст силы. Слабый пусть говорит, что я силен. Бог поможет. Слушайте, что Бог говорит, и делайте по чуть-чуть. Вылезите из любого затруднительного положения. Значит, укреплялись от немощи, были крепки на войне. В смысле, были одни, верою Давид вышел против Голиафа. Можно сказать? Крепки на войне. Юноша с прощою и с пятью камнями. А у того и челюсть отвисла. Говорит, ну, что ты, говорит, на меня с палкой, как на собаку? Заметьте, это выйти... Разве Давид не понимал вообще, на что идет? Но он понимал, если я переживал за отцу и догонял льва, слушайте, где он учился, веры, и бросался за львом и раздирал пасть. Почему и Давид тоже символ, как Самсон, там Давид, да, такие символы могучих, Геркулес, там еще какой-нибудь, Титан, Атлант. Это оттуда идет, заметьте. Догонял льва и раздирал, и медведицу заваливал, будучи юношею пастушком. Ты заметьте, как это так? Овцу мы и украли. Да какой может быть страх? Да умру, да раздерут его льва, то что это такое? И заметьте, он был пастырь по сердцу. Вот так Давид переживал за овец, за людей. Вот так за них сражался. Поэтому, когда льва валил, когда медведицу раздирал, заметьте, ну так чего, говорит, у меня же, заметьте, от веры в веру. А что, я не завалю и этого? Так у него зубы поменьше, чем у льва. Все равно я задел. Вы поняли, как он к вере приходил? Это осознанный процесс победы за победой. И он видел, как Бог всегда помогает. И заметьте, каждый раз в силе, по вере, он укреплялся в силе. Сила больше, больше, больше. И он перестал бояться. И далее. Прогоняли полки чужих. Ну, знаете, веру и Гедеон, 300 воинов, со светильниками, с кувшинами ночью, чтобы знали, в кого стрелять. Включите свет, ну так, встань. А дальше началось побоище, все уничтожили друг друга. А те стояли и только кричали. Это же веру какую надо было иметь. Или мне говорят, ты один, ты ничего не сможешь сделать. У тебя нету ни церкви, у тебя нету поддержки. Я говорю, запомните, один в поле воин, неверующие говорят. Если Бог на моей стороне, то я в большинстве. Согласитесь? Бог, который внутри, даже если я один, вы поняли, что все равно я в большинстве или вы в большинстве. И не бойтесь большинства, что много людей по-другому думают, но против Бога идут. У нас Бог с большой буквы, поэтому нас много. А у них Бог с маленькой буквы, поэтому хоть их и много, но Бог маленький, их мало. Дальше. Жены получали умерших своих воскрешенных. Как? Ну, иногда так, думали, что идут на верную смерть, приходили живыми, невредимыми. Другие варианты. Их убивали, они не плакали, знали, что мы увидимся. То есть, вот когда мы плачем, верующие, об умерших родственниках, что? Если мы говорим, что будет воскресенье, если мы шли правильно, чего мы плачем? Почему мы неверующим своим плачем говорим, что там будет вечная радость, и мы встретимся, а ревем как верою, что смерть, дорогой или дорогая, или дорогие, мы с вами прощаемся, но у нас есть радостная надежда. Мы не будем убиваться, как прочие язычники, в горе, в слезах. Мы будем что? Говорить, с Господом почил, нам бы устоять, и мы встретимся. Дальше. Иные же замучены были. В смысле, не получив, не принявший освобождения. Ну, в смысле, кто-то верил, и не произошло чудо спасения. Хотя шел, но это уже Бог сам смотрит, кому и смерть допустить, кому и чудо совершить. Это уже индивидуально Бог смотрит. Что одни были убиты, и тем не менее не посомневались, другие шли на смерть, и Бог чудо прямо совершал, да? Или Павел, смотрите, был побиваем камнями, выброшен за город, потому что его выбросили, ну, полностью был мертвый. Встал, очухался, как собака, и пошел. То есть, ну, это Божье чудо было, что Бог сохранил ему жизнь, потому что ему еще надо было работать. Но я говорю, видите, веру и получил, и выдержал. В тот момент он получал. И дальше. Значит, прочие, значит, иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Какое? Ну, не буквально, из буквально мертвых, ну, воскреснуть, вот уже при этой жизни, ну, как бы чудо сделать. Мертвых воскрешайте, как бы вот пишется, да? Что некоторых и буквально можно было воскресить, и были такие случаи, да? А дальше, чтобы получить лучшее воскресенье. Какое лучшее? Ну, это опять ты устал, опять побьют. А то уже, когда поднимут, то уже... И бить после этого не буду, то уже для вечности. Далее, другие испытали верою, слушайте, испытали побои. И что значит верою? Их били, но они не отреклись и не стали хныкать. Далее, побои, а также узы и темницу. Заметьте, что значит верою? Не роптали, пели псалмы, не боялись, не хныкали. Как будто бы в отдельный номер люкс посадили в гостинице. Настроение. Но заметьте, чтобы к этому прийти, какой процесс веры каждодневный должен происходить. Далее. Были побиваемы камнями, и я добавляю дальше все слова, и были при этом верны, не хныкали, не допускали мысли о пощаде или о том, что страху подчиниться. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Заметьте, терпя – это очистилище. Если люди все это выдерживали и не хныкали, то вошли во святой святых в очистилище. Значит, были с Богом. Если Бог был в них, то они уже не отрекались и горьких плодов не приносили. То есть вы поняли? Если отрекаемся, то значит мы не во святом святых, не очистились, и Бога нет, и Новый Завет не заключен. Мы в земной хижине, которую нужно было бы разрушить, но мы ее сохранили. Терпя недостатки, скорби, озлобления. Заметьте, что такое терпя. Благословляя проклинающих, молясь за обижающих. Те, которых весь мир не был достоин. Заметьте, это царственное священство. Весь мир не был достоин. То есть их не так много, а весь мир очень много. Заметьте, их недостойны вообще. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, заметьте, при этом с Господом и с радостью, по и горам, по пещерам и ущельям земли. А те сидели в храмах, ели сытно, спали в тепле. И все сии, заметьте, вот они перечислены, все сии свидетельствованные в вере. Заметьте, что такое свидетельствованные в вере. Внутри был мир и спокойствие, что бы их внешне не ожидало. Они были спокойны и полностью преданы, немало не сомневаясь Богу. Смотрите, свидетельство внутри было. Если я спокойно иду на смерть, это доказательство чего? Что Христос у вас, а если Христос у вас, то будете и со мной. Так что не бойся. Блаженны умирающие в Господе. Слушайте, не около Господа, в Господе. Пребывающие внутри Бога или Бог в них. Были они свидетельствованы в вере, не получили обещанную, то есть не при жизни это произошло, ну там буквально воскресение, спасение, да? Потому что Бог предусмотрел о нас, слушайте, то он пишет о тех, кто уже были и умерли, а тут уже речь идет о нас, смотрите. Нечто лучшее, то есть почему их не воскресил Бог тогда? Вот умерли, сразу воскресил, слушайте. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, я добавляю, если были воскрешены сразу после смерти и сразу попали на небо, не без нас достигли совершенства. Вот представьте, те воскресли и уже 3000 на небе, лет 3000. Вот такая голова, как у Соломона Мудрого. А тут мы через 3000 первый раз в первый класс. А Бог говорит, нет, они в вере покоятся, чтобы мы вместе пошли в школу, вместе учились, и чтобы не было, что тебе им повезло, они пораньше умерли за Христа, они уже сильно умные, а мы как, вот вы знаете, в университет первоклассника посадили, а не поймешь, о чем вы тут и разговариваете даже. Что это за небо? Вы поняли? Это доказательство, что они не на небе еще находятся. А они покоятся, и помните, Иов говорит, 19 глава, или 25 стих, ну, не буду искать сейчас, просто там проверите. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит распадающуюся кожу мою из праха, помните? И я, глаза мои узрят его, мой Искупитель, за день пришествия Христа, когда будут воскрешены умершие в вере. Потому и написано, они не получили уже воскресение, не уже на небе. Они ожидают, чтобы не без нас, то есть чтобы вместе мы начали продолжать учиться. Чтобы вместе, в ногу сразу, первый раз, первый класс и все вместе. Чтобы не было тот уже давно, где-то там, где-то и то все с разным уровнем. Дабы они не без нас достигли совершенства. Какого? Здесь мы достигаем совершенства, то есть сколько открыто, столько и должны в жизни провести. Но заметьте, и дальше простирается процесс какой? Совершенство до бесконечности. Все, поняли процесс веры? Аминь. Все.